Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа, в серебряное рожо.
Восемь часов 38 минут, четверг, 22 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Сашина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, я хотел вас спросить, знаешь, когда я начинаю вспоминать, когда читаешь такие вещи, как рекордная температура в Югре. Югра — это Западная Сибирь, ведь правда же? Большое Ольховское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе. Рекордно низкая температура, минус 62 градуса по Цельсию. Я начинаю вспоминать, какую самую низкую температуру пережил я, когда бы то ни было, ну, вот в своей жизни.
И какую?
Ну, я думаю, что минус 38, минус 39, даже, по-моему, минус 41 я был.
Вот. И где это было?
Это было в Москве. На самом деле, потому что я жил... Нет, я не знаю, какая была температура в Иркутске, когда я там жил, вот на Тайтурке, это река Белая, вот там, не знаю просто. Мама рассказывает, что они покупали молоко на веточке. Знаешь, как это?
Нет.
Значит, что делали местные крестьянки? Они доили корову, и потом наливали молоко в тазики, и в тазик клали ветку. Ну, и ветку ивы, допустим, ветку, так сказать, там, липы. И потом молоко вмерзало, ветка вмерзала в молоко, выставляли на улицу, ветка вмерзала в молоко, потом тазик с другой стороны быстренько кипятком, и вот на ветке продавали молоко.
Красота.
То есть, мама говорила, что они покупали молоко на ветках. То есть они брали веточку, но на рынок шли покупать молоко. Брали ветку в руку и шли с этой веткой. Потом приходили домой, тоже клали в тазик, и она оттаивала, и все. Вот, собственно, в этом. Но я не знаю, сколько там было градусов, например, да? Угу. Я уже когда в сознательном, потому что я был маленький, но когда в сознательном возрасте, я пережил здесь, в Москве, это 78-79, был мороз, когда в Ясеневе люди мебель жгли, там, сказать, там, во дворах, да, был настоящий ад, был настоящий ад. Это под Новый год. И я вот очень сильно это запомнил, потому что у меня не было теплой одежды. У меня было вельветовое пальто, вельвет и все.
С ума сойти.
Да. Я носил тельняшку и два свитера, а сверху вельветовое пальто, и бегал как заяц между помещениями, и даже так бегал как заяц такой, знаешь, перебежками. Тра-та-та. Вернее, у меня было пальто, но не модное.
Ага.
То есть все понятно.
Красота, да? Стиль превыше всего, да?
У меня было пальто, оно было не модное. Не модное, старое отцовское пальто, которое, значит, вот, и вельветовое, которое было модное. Соответственно, я носил модное, а не носил теплое. Ну и вот это было ужасно холодно, это было по-настоящему запредельно холодно.
Ну, при такой температуре в любом случае лучше ходить не в пальто, а в шубе все-таки.
Все остальное, где я жил, понимаешь, ну вот сказать, я мороза не видел по-настоящему. Ребят, кто видел настоящий мороз, расскажите нам про мороз. Я помню, как мы выбегаем из гостелерадио СССР, из Останкина, я помню, мы выбегаем с Игорьком, моим другом, значит, и погреть машины в обед. Вот еще такая была фишка. Погреть машины. Обеденный перерыв, офисы, из офиса все, ну, а у нас, так сказать, там все-таки такая творческая атмосфера была, умеренно офисная. И выбегаем, заводим машины, и там, так сказать, там 20 минут их греем. на улице. Почему? Иначе в 6 вечера мы не сможем завестись, угу. когда закончится рабочий день. Обязательно в обед грели машины. Потом еще ставишь машину, допустим, ну, предположим, там 7:30 приезжаешь домой, ставишь машину. Еще было такое, что в 10:30 выбежать, еще погреть машину. 10:30 маленечко погреть, чтобы с утра завелась. И стакан бензина в двигатель, в картер. Ну, в этот, просто в горловину. Стакан бензина и маленько поработать, чтобы оно размешалось, чтобы масло разжижилось на завтра, чтобы дернуть его. А иначе не дернет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Валерий.
Да, вы
я
какой?
Я знаю, такое -62.
Да.
Это где-то было во второй половине 80-х.
Да.
И тогда в Якутии жил.
Ага.
У нас в городе стояло -62.
-62.
Это страшно.
Ну скажите, как что? Вот что это значит?
Ощущение, что вокруг смерть. Ну что ты понимаешь, что не дай бог что, замерзнешь мгновенно.
Знаете, я как-то, у меня была восьмерка машина, Жигули, восьмерка, ВАЗ-2108. И я на морозе вот таком, -40, не 62, не дай бог, нет, -40, захлопнул дверь. Я захлопнул дверь. И у меня регулятор зеркала, с которой изнутри, просто брянькск и отвалился. Ну, как будто это сосулька, а ведь это металл.
А с машинами там вообще отдельная история. Ну, да. Тогда еще в советские времена зачастую, кто имел машины, они ночью их не глушили, они всю ночь работали.
Да.
Или сливали воду, не заправляли антифризом, заправляли водой.
Ага.
Сливают воду, утром выходит... Ведро кипятка, заливают и поехали. А, и стекла все были на машинах, стеклопакеты. То есть ставили 2 лобовых стекла. На пластилин обклеивали, потому что если одно стекло, оно замерзает. И при -60, ну, у нас было -55, достаточно постоянная температура зимой.
Да, да.
Молоко. Вот. Ага. Максимум ты видишь, ну, 10-15 метров, дальше ты ничего не видишь. А стоять рядом с дорогой вообще невозможно, потому что ну, сплошные выхлопные газы, ощущаю, что воздуха не хватает, катастрофически не хватает.
Серега из Надыма нам сейчас пишет, Серега из Надыма, у нас -50, и мы работаем. -50.
А, там у нас дети ходили в школу до -50, и зачастую зимой, ну, на улице -53, -54,
да.
А по радио передавали -50, потому что чтобы дети шли в школу, потому что если... Так они всю зиму в школу ходить не могли просто.
Ого. Спасибо. Еще мне прислали термометр сейчас. Сколько на этом чертовом термометре я не вижу, ребята? У вас там полопались, что ли, эти самые? Слышь, полопалось, ничего не понятно. Там -50, но лопнул. Значит, Вадим из Тюменской области сейчас прислали. -50, но там как-то ниже -50. Показывает термометр прямо сейчас.
А вот Денис нам рассказывает из Самары, что в Нерюгре видел -65 на охоте.
Нерюгре, пишет... Нерюгре, по-моему, ударение, как будет правильно, не знаешь? Нерюгре.
Проверим сейчас. Не страшно, он пишет, что если ты одет правильно, хуже в Петербурге при -2 и ветре.
Нет, не хуже. Ну ладно, но Денис, ну, вот эти анекдоты. В Волгограде тоже, когда идешь через речку Царицу, которая, ну, знаете, Царицу, там она уже, там и речки никакой нет, русло осталось. Вот, значит, действительно сдувает, и в Комсомольске на Амуре, вдоль Амура, когда идешь, тоже сдувает.
Нет, ну, надо сказать, это, ребят, влажность в любом случае очень сильно влияет,
ну, конечно,
на теплообмен.
Влияет, но когда -65, это ни с чем не сравнишь. Ну, это не сравнишь. Ну, о чем вы сейчас говорите? Зачем?
Я читала, что при таком минусе искусственный мех начинает ломаться. То есть он застывает и прям ломается.
Да,
поэтому
да,
в Сибири нельзя носить одежду из искусственных материалов.
Боже милости. Ну, ладно же, вот они оправдали убийство. Но в Якутии влажность минимум. -51 на Урале переносится лучше, чем -30 в Москве. Влажность меньше, говорит Владислав. Владислав, ну ведь выстужается воздух. Что значит влажность? Влажность постепенно, она же исчезает. Если ты -30, соответственно, влажность начинает потихонечку уходить. Вот через иней она осаждается и так далее.
Нерюнгри,
да.
Точно.
7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, это я, Владислав, который про Урал писал.
Да,
я
расскажите.
51 переживал не раз на Урале.
Да.
Воздух звенит, ветра нету, потому что это антициклон и не дует ничего, да?
Да.
И поэтому реально это лучше, чем в Москве.
Полегче, да?
Намного процентов меньше.
Ну, скажите, а в Москве, если долго стоит мороз, то тоже выстужает воздух потихонечку. Ну, в смысле...
А тут испарение, испарение же постоянное, тут постоянная эмиссия влаги в атмосферу, и поэтому не успевает ничего тут остужаться, да, на самом-то деле.
Ну, минус 50, а как себя ведет машина, как себя ведет металл, как себя ведут предметы? Есть ли какие-то чудесные предвоплощения предметов? То есть предметы ведут себя странно. Ну, вот я говорю, я рассказывал, я хлопнул дверью восьмерки, и регулировка зеркала просто отвалилась. Бэмс, и все. И знаете, что отвалилось? Не на винтах, нет. Просто переломилась, будто бы она, будто это не металл вообще.
Ну, мы при минус 51 монтировали металлофермы, и экран не очень удачно опустил балку двухтавровую, но она там не очень такая большая была, на 140 двухтавр. Вот. Ну, он ее маленько так с усилием, бросил чуть-чуть, да? Она треснет пополам.
Вот и все. Металл ведет себя настолько странно, понимаете? Но я просто смотрю...
Он становится хрупким.
Да, он становится хрупким, как сосулька. Понимаешь? Ты берешь... Ну, вот он сейчас рассказывает.
Да-да-да.
Владислав. Огромная балка металлическая чуть-чуть брякнулась об землю, шлеп и раскололась, как будто ледышка.
И ты такой суперкрутой.
Ты думаешь, ну черт. Нет, ты не крутой, ты озадаченный. Ты понимаешь, первое чувство ты не понимаешь. Тебе кажется, что тебе показывают какой-то мультик или что это, но это неправда, так не может быть. И ресницы слипаются, совершенно верно. Вот Санчиксон говорит, ресницы слипаются, когда моргаешь, и разморгнуть назад, раскрыть трудновато.
Ну, у нас в Оренбурге под минус 40, когда ты дышишь, тяжело, потому что ты вот эти вот льдинки в воздухе, ты прям чувствуешь, как они заходят в твое горло, и потом начинает там таять и колоться, это довольно неприятно, и поэтому дышишь через шарф. Но, например, в минус 32, минус 35 я в свое время в детстве мы бегали в школу.
35.
А когда нас отпускали с уроков, мы еще бежали на горку. Потому что на горку-то это же святое дело, это не школа.
Да.
Катались там.
А, то есть вас отпускали из школы в связи с морозом.
Потому что никого не было,
В связи с морозом. И вы шли кататься на горку.
Да.
Нет, я мне Бог миловал в том смысле, что я жил в климатах таких, как это сказать, не совсем морозных. Мы тут жалуемся на минус 18, говорит Никитец. Я жил не в очень морозных климатах, но я привык к тому, что пару недель минус 30 – это нормально. Ну, минус 35 – нормально. Минус 30, в Комсомольске на Амуре, я говорю, минус 30, минус 27 – это нормальная температура, и месяца на полтора она спокойно может быть. Месяца на полтора.
Полтора месяца – это многовато.
Спокойно абсолютно она, потому что там северо-восточный ветер, этот муссон, он тянет вдоль Амура сверху, и тянет каждый день. Ничего не меняется, там не меняется климат. Понимаешь, здесь мы ждем, откуда будет ветер в Москве, мы ждем с Балтики или откуда, из Казахстана, фиг знает. Мы не знаем, откуда будет ветер. Значит, какой будет ветер, то принесет. Самый хороший средиземноморский для нас, но он бывает редко. Средиземноморье, вот из Киева, когда ветер, это хорошо. Да, значит, в Комсомольском на море там все просто. Там ровно тупо 5-6 месяцев, 6 месяцев, ровно один ветер. Один и тот же всегда. Угу. Я когда в школе заставляли отмечать, какой сегодня ветер, там, я в какой-то момент уже понял, что...
У вас была скучная роза ветров.
Очень скучно было. Северо-восточный, каждый день северо-восточный. Все, никакого другого ветра нет. И поэтому все время минус 27, там, минус 18, минус 23, потом минус 31, это один денечек, два там, минус 35, опять минус 27. Так все время вот как-то похоже, очень похоже. Но я хочу сказать, что я жил в щадящем климате, в этом смысле. Щадящий, потому что, что тут ужасного, это же не минус 60, вон люди минус 60 живут, офигеть можно. Зачем они там, зачем они забрались туда?
В школу ходят.
Зачем вы забрались туда? Здрасте.
Здрасте. Вот вам рассказали про такой климат, но есть еще климат, где без снега и за 40. Так вот, в 1978 на 79 мы для того, чтобы встретить Новый год, ящик Архим, Улан-Батор у нас был, так она вся разморозилась. И потом мы эти култышки бросали в кастрюлю и растаивали. У Анбатора было, в смысле, водка 42 градуса. Можете понять, какая была температура? Когда ты стоишь на перевале, и витрина просто тебя сдувает.
Да.
И за минус 40.
И без снега.
Нет, 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 остановитесь. Да, напереваришься снегом, ага. А вот если ты спустишься чуть ниже, на уровень 1500 метров Г-Улан-Батор, то там снега нет. Да. И ветер. Ветер, ураганный ветер. И тогда вы поймете, когда говорят «сухой климат», это. Там ты стоишь на этом ветру, как будто голый. Вот вообще ничего на тебе нет.
Скажите, а нафига люди вообще живут в таких местах?
Ну, нормально, 6 лет.
А? Нет, вопрос. А зачем? Ну, вы же понимаете, в тот момент, когда вы стоите как будто голый на ветру, минус 40, значит, и это самое. Вы же понимаете, что где-то люди ходят какие-то мимо вас, ходили бы, покачивая бедрами, прекрасные пуэрториканки какие-нибудь, или, может быть, какие-нибудь панамские девушки и так далее. Понимаете?
Ну, позвольте, Сергей, слово «патриотизм» и «выполнение правительственного задания».
Михайлович, я встал смирно. Михайлович, стою смирно. Вот честно.
Я вообще считаю, что вы всегда, когда я звоню, так делаете.
Да? Решите обратиться, товарищ командир. Все. Ладно, ребят, погнали дальше. Че, все про мороз хотят рассказать? Все хотят рассказать про мороз. Как вас трогает эта тема?
Ну как, в Сахаре даже снег выпал.
Ну, выпал на один.
Красиво.
Значит, мы живем в зоне... не бесспорной для освоения человеком. Ну, зона у нас в жизни не бесспорная. Так? Так. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Да. Значит, 52 градуса на Чукотке. Да. 2 года назад я запускаюсь, и вдруг у меня двигатель, ну, на самолете. Ага. Знаете, просто вот самолет так ходунул, дун-дун-дун-дун, минус 52 и переохлажденный туман. Бешеной скоростью нарастает лед на лопатках. Ага. Инженер говорит, прекращаемся запуск. Мы прекратили запуск. Отогревали тепловыми машинами.
Тепловые машины это... Можно вопрос? Тепловые машины это снятые старые двигатели тоже с какого-нибудь Су-9 там и так далее, правильно?
Ну, это полосу этими греет. А это просто такой дизель, рукава подаются, чехол закрывается. Отогревается, то есть... А лететь-то нужно, то есть люди, это рудник, то есть обслуживают, ну, солдаты. И ощущение, родители не выходят, вот как Эльвира сказала, через шар еще хуже. Потом он подошел буквально там 10 метров, еще вот это воротник летной куртки, а вот это все прилипло.
Да.
Прилипало, да.
Воротник летной куртки вот этой меховой, тяжелой куртки вот этой.
Ну да, вот меховая куртка, лёд.
Да, знаю.
И там еще свитер, верблюжье нательное белье на тебе. Да. Через унты, пока дойдешь, если я по неосторожности... Мне отец говорил одевай унтенок еще туда, ну, меховой носок.
А были, давали, да, можно напомню, давали летному составу-то, в армии точно. Еще унтенок давали, беленький такой.
Да. Я шел просто, накинул унты. Только там, представляете, какая там этот войлок.
Да.
Вот я дошел до этого самого, у меня стопа вся, стопы ледяные были. Я дошел 20 метров, ну, не 20, 50 метров там до столовой, пока отогревалось все. Срочно, то есть там ноги растирают спиртом и на носки, ну, это ужас.
Ну, скажите, мы это любим. Вот я чувствую по всем рассказам, что нам это нравится.
Ну, это, знаете как,
да.
Ну, в общем-то, действительно, так... Мужиком себя ощущаешь, когда в таких условиях.
Ребят, прям... нам это нравится. Ну, послушай, все, кто говорил сейчас, всем это нравится.
А вы
все
сами говорили, что мы нации трагического
героизма
подвига,
такого.
Да?
Да, трагического
гибельного
подвига.
Гибельного восторга и всего прочего.
Слушай, она запоминает за мной. Гляди,
а
что?
Гляди, что? Записываю, конспектирую.
Я другую вам вещь скажу. А зато в Пуэрто-Рико летом пекло. Знаешь, Николай, привыкаешь к этому пеклу. Начинаешь медленнее двигаться. Прекрасно. Я вам хочу сказать, что всегда, когда я попадаю в такие условия, морозы ниже минус 43, бескамерка, резина разувается на кочках небольших. Но если на бескамерной резине едешь, то соскакивает с диска резина. Очень интересно. Значит, я могу вам сказать, все с восторгом, но я, когда попадаю в холод, в то такой собачий, настоящий, значит, я вспоминаю Африку. Во-первых, Африку. Да?
Почему?
Если нормальные места. Вот человечество, ну, человечество же рождено не в Якутии, вы же понимаете. Человечество появилось в Африке. Мы эти места прекрасно знаем. Это места разлома, вот этого разлома гигантского, который, часть из которого Красное море, а потом этот разлом продолжается по суше, в Кении и так далее, и так далее. Я это все объездил на машине, весь этот разлом. Значит, видишь, вот там, примерно в этих саваннах появились наибольшее количество гоминид. Да, наибольшее количество. Уже гоминиды появлялись и в других местах, мы не знаем. Но там их появилось много. Из них, собственно, появился сапиенс. Ну, так вот. И мы понимаем, какой там климат. Там климат такой, что плюс 16 – это зима. Плюс 16 – это зима ночью.
Да.
Холодно. Действительно холодно. Ну что, холодно же. Вот. А днем, ну, ничего, как-то нормально. Понимаешь? Значит, я понимаю себе, что Африка – это и есть нормальная жизнь. Нормальная. Нормальная жизнь на Бали. Сесть на скутер.
Ну, вы разве не скучаете по золотым листьям, чтобы одеть свитерок,
не надо скучать,
шерстяные
не
носочки,
на Бали,
и
на
посидеть
Бали.
У камина, и там дровишки,
на Бали, пойти в расщелину к водопаду. Нет, на Бали, пойти в расщелину к водопаду, занять место на прекрасном красного дерева столе, значит, две щебечущие девушки сделают тебе массаж, пока водопад рядом струит. Потом пойти кинуть банан-обезьяне, сесть на скутер,
там
поехать.
Там тебе делают массаж, а так жарко, что Убут. Ты потный, и
не,
они
не,
потные,
не, не, жарко,
все
не
это
жарко,
продолжает
жарко.
Потеть.
Организм человека, потому что человек – существо, рожденное в тропиках, организм человека очень быстро к этому привыкает, очень быстро. Значит, ты весь умасленный сандаловыми маслами, садишься на скутер, едешь в Убуде на какой-нибудь рыночек или в ресторанчик, или едешь к жерлу вулкана туда, вот, сказать, на север чуть-чуть, или в слоновий питомник, едешь, останавливаешься в кабачках всюду, за 10 копеек там всюду окормляешься, это все ничего не стоит, понимаешь? Вот это шикарно. На тебе шорты и майка, значит, и шорты и майка, и какие-то вьетнамки. Вот как надо жить, вот как надо жить.
А как же лепить снежки, обниматься друг с другом покрепче, под одеялом, там, и кота, и собаку.
Хорошего во всем этом чертовом климате, я вам скажу. Хорошего во всем этом чертовом климате, ужасном климате, омерзительном климате. Хорошего во всем этом чертовом климате. Морозные щечки девочек. Девушек, мне же не педофил никакой. Морозные щечки девушек. Вот что хорошо. Все остальное дрянью. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
Ну, конечно. Слушай, значит, подожди, я опять во Внукове, фиг поймешь, 4 балла. 4 балла, город свободный, все прекрасно, на Ленинградке Тошниловка, но не очень большая, авария у Енисейской. Енисейская не может выехать на проспект Мира, на проспекте Мира тоже тяжело из-за этого. Это из необычных. Обычные на месте, шоссе энтузиастов тяжело едет, Нижегородка очень тяжелая, тоже Волгоградка умеренно тяжелая, лучше, чем обычно, на Ленинском очень плохо перед чем? Перед Строителей, улица Строителей. После улицы Строителей, не доезжая Ломоносовского, авария всех держит, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа. Все деревья
Девять часов 5 минут, четверг, 22 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. С начала 2016 года в России вынесены 16 приговоров по делам о госизмене и шпионаже. Совершил, я хочу понять, а кто такой современный шпион? Вот, понимаете, я честное слово не понимаю. Я хочу... Кто знает, ребят, поясните нам, 7373948. Смотрите, 13 человек осуждены за госизмену, а 3 за шпионаж. А в 15 году, в предыдущем, 28 человек осуждены за шпионаж и разглашение государственной тайны. Значит, я так понимаю, мне хочется представить себе этого человека, это кто? Вот я полагаю, что все время против нас шпионят. Ну, видишь, десятки. Можно сказать, десятки человек осуждены за госизмену, шпионаж и так далее, так далее, так далее. Но я не слышу, чтобы против них в смысле, кто эти люди? Что, иностранцы, которые ходят каким-то образом? Где эти? Давно не показывают нам камни, какие-то камни, которые английские шпионы закладывают. Перестали закладывать камни. Каков портрет шпиона? Вот он какой?
Алло. Да. Алло, здравствуйте.
Какой шпион? Он какой? Он кто?
Алло.
Представьте нам средний портрет шпиона. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Каков он шпион? Что? Вот,
вы знаете, у вас чуть-чуть неточная статистика, потому что по госпоясни не обязательно шпионы.
Не обязательно. Значит, у меня есть следующее. 16 человек.
Госизмена и шпиона. Меня вызвали на допрос, ответственная часть ФСБ по гостайне.
Давайте.
Я юрист, я банкротил предприятие, оно было отнесено к списку стратегических.
Да.
И там якобы должен быть допуск в госстояние, но мне-то он не нужен. Он должен был нужен этому арбитражному управляющему, которого суд назначил. Но должник от обиды заявил на всех. Вот таскали на допрос, спрашивали, а вот не стало ли вам известна какая-нибудь госстояна? Никакого шпионажа здесь нет, но по формальным признакам...
А вас куда-нибудь на детектор лжи таскали? Вот как вы говорите, ну вот я вас спрашиваю, вы мне отвечаете, нет?
Нет, детектор лжи у нас только по добровольному согласию испытуемого, возможно.
Ну вот вы говорите, нет, они говорят, ну все, допрос окончен.
Да, меня допросили, в общем-то, ну я им дерзил, они меня пугали, но на этом все и закончилось.
А вот меня бы спросили, Сергей, тебе стало известно какая-нибудь гостайна? Я бы сказал, а черт ее знает, я не знаю.
Ну, может... Меня просто там вожа под хвост попал, исследователь был молодой.
Да, да.
Я ему говорю, мальчик, говорю, когда мы Грозный штурмовали, ты еще писался в горшок, поэтому веди себя прилично и не хами.
Вот так, вот. Вы его приструнили.
А за ним сидел какой-то уже старенький полковник, чинил карандаши и хихикал над ним.
Ага.
То есть, видимо, ему дали такие вот допросы, не самые важные, чтобы он на нас практиковался, как на лягушках.
Ага, ага. Я бы сказал, что я не знаю. Как знать?
И вы попросили их рассказать.
Как знать?
Я, нет, не знаю, я не знаю. Может быть, я в курсе,
я не знаю.
Читаем.
У меня даосский ответ. Ты знаешь притчу про даоса, которому принесли ребенка?
Нет.
Не знаешь. Значит, забеременела девочка, дочка мясника. Дочка мясника забеременела, родила. Вот. И, значит, когда ее начали колотить, там, прижали в угол родственники, что от кого? Она указала на даоса, на монаха, который рядом жил. Она говорит, вот от него. Ему ребенка приносят, говорят, забирай своего ублюдка, забирай, значит. Это твой ребенок. Даос отвечает, как знать, как знать, как знать. И забирает.
Угу.
Через год на ярмарке мальчик сознался, подмастерье, что это от него ребенок. Свадьба, ру-ру-ру, семьи сходятся, приходят к даосу. Мы забираем у тебя ребенка, это не твой ребенок. Даос отдает и говорит, как знать, как знать. Как знать? Ну, а как знать? Ну, черт его знает, чей ребенок. Вот. Так что я бы тоже, если бы меня спросили, сказал бы, ты знаешь государственную тайну? Я бы сказал, как знать? Может, и знаю. Черт его знает. Понимаешь?
Понимаю.
Вот, а ты предал родину или нет? Я бы вспомнил своего друга Женю Скобликова, университетского, который все время думал, что он где-то подписал договор о продаже Отечества и спрятал его под стол. Нет, правда, у меня был такой университетский товарищ, который, он возвращался в ресторан бегом, от километра бежал, два бежал. Он говорил, я спрятал под скатерть договор о продаже Отечества. И он, значит, поднимал там скатерти на всех столах, бледный весь в пятнах, и я его спрашивал, Жень, ну все. Ну, у него психическое помутнение было. И он говорил, я спрятал договор о продаже Отечества. Где-то договор о продаже Отечества. И в этом смысле Женя считал, что он Отечество продал. Ну, продал где-то, ну, он сам не помнит где, но где-то продал. Вот, а я тоже
где-то
стал...
Где-то кассы есть.
А я бы тоже стал вспоминать, продал я его или нет, фиг знает, я не помню так сходу, надо повспоминать, может, где и продал. А? Честное слово. Слушай, этого самого ловят, никак не поймают. Берлин, в этом смысле, я хотел о Германии сказать пару слов. С точки зрения безопасности. Германия мощнейшая страна Европы.
Это правда, да.
Ну, мощнейшая страна Европы, понимаешь? Ну, вот в Ницце был случай 14 июля, когда на грузовике, значит, таранили людей, мирных людей, теракт был. Этого человека застрелили, все определили. Французы, которых мы привыкли считать беспомощными. Мы знаем, что французы, например, радиоэлектронную разведку у себя в стране отдали американцам. То есть радиоэлектронную разведку во Франции ведут американцы. Ну, как бы аутсорсинг такой.
Молодцы,
какие. Американцы, нет, американцы говорят, ну, у нас лучше получится. А французы говорят, да и пожалуйста.
Вот, не больно-то и хотелось.
Да, и не хотел. Да, пожалуйста, сами слушайте, кого хотите и так далее. Понимаешь? Значит, французы, которые были до сих пор символом беспомощности с точки зрения спецслужб, выглядят на фоне немцев совершенно блистательными.
Понимаешь? Это правда.
Немцы только в фильме «Родина», в сериале «Родина», там что такое, какие-то мелкие брызги так показывают, но на самом деле у них нет спецслужб вообще. То есть никакой борьбы с терроризмом не ведется в принципе. Ну, скажем так, они до сих пор не могут поймать объявленный в розыск 24-летний тунисец Анис Амри, которого подозревают в совершении теракта в Берлине, находился под наблюдением правоохранительных органов ФРГ в течение нескольких месяцев. Его наблюдали.
Пометочки были там.
Да, по категории зачинщик беспорядков, абсолютно верно. Он был на учете, сейчас находится в розыске, 100 тысяч евро за его поимку, в прессе всюду фотографии, никто не может его поймать, никакой... То есть получается, что Германия исповедует совершенно поразительное... беспечность, которая становится в сущности преступной беспечностью против собственных граждан, понимаешь? Но это беспечность, которая дорого стоит. То есть они постоянно, значит, ищут... Я не очень понимаю. То есть они не понимают, что они уже в 21 веке, что пора уже какие-то спецслужбы создать, пора уже бороться с терроризмом, может быть, даже помогать русским в Алеппо, например, вместо того, чтобы каркать против нас. Пора... То есть это принесло бы плоды, товарищи немцы. Ну, может быть, я не знаю, меня какой-то немец слышит вдруг. Дорогие товарищи немцы... Вы же ну хватит. Хватит додиков из себя строить, простите, но вы же не можете, посмотрите, вы сейчас против французов даже, которые ничтожны в смысле госбезопасности, даже против них, вы выглядите совершенно нелепыми существами. Так нельзя, это неправильно. Присоединяйтесь, давайте. Либо к американцам, либо к нам, и начинайте уже что-то делать.
Ну, мне честно кажется, говоря, согласна. Даже тот поляк, который ехал в этом автомобиле, да, был водителем, даже он выглядит более героическим, чем
колосс.
Спецслужбы.
Можно колосс, гигантская немецкий. Экономика, гигантская сила, экономика и общество. Полностью бессмысленное государство. Ну, государство бессмысленное.
Честно просто. Говоря, да, у меня была некая иллюзия, что там довольно безопасно.
Не знаю.
Что как-то полицаи ходят по улицам и защищают.
Алло, Бурген, вы бываете в Германии?
Доброе утро, я бываю в Германии, ты знаешь, более того, да. Меня приняли за чурка, знаешь, в Мюнхене. Поразительный отель на улице Гёте-штрассе.
Да.
Это вдоль вокзальной улицы. Известно, вы
да.
бывали там,
да.
это Штахус. И вот эта улица Гёте, это да. целиком турецкая улица.
Да.
Ну, если не сказать более, она просто, скажем так, населена исламским населением
да.
преимущественно.
Да.
Это свои собственные привычные турки, которые
да.
уже годами и десятилетиями нормально живут в этой стране. И видите ли, огромное количество хиджабов и так далее. То есть создается иллюзия, что ты находишься где-то, ну, не совсем в Германии. Более того, вечером я покупал кусок холодной пиццы, потому что все магазины были закрыты,
да.
Торгующие там фалафелем, чем угодно, да, вот этим знаменитым халяльным кефиром и прочее. Меня спросили, вы турок? Я говорю, nein, bin ich ein Deutscher. То есть, что мне еще оставалось, да?
Ну, да.
Видите ли, происходит опрос соседей. Какая борьба происходит по...
Слушайте, Германия боится... почему Германия столь бессмысленна в борьбе с терроризмом? Она боится повторения какого-то прошлого, там, я не знаю. Почему? Что? Им запрещено? Может быть, американцы им запрещают?
Германия особая страна, обратите внимание. Во-первых, после страдания, отношением к евреям, вообще к явлению Холокост, Германия себя ведет крайне, как им кажется, дипломатично, а по сути дела у нее связаны руки.
Да.
Это просто констатация, это даже не мое личное мнение, естественно.
Да.
Опрос соседей, внедрение в группировки. Вот что делают немецкие правоохранительные органы. Да. Они действительно вторгают, они внедряют своих людей. И обратите внимание,
пока
вот
это, пока это дико слабо.
Назовем их так,
да.
С вашего позволения. Да,
да.
Значит, вот, предположим, выходцы из Сирии, из того, что запрещено на территории Российской Федерации называть, в их же среде находятся фантастические предатели вот этого дела, да, которое они ведут. Мы закавычим это.
Да.
В плане одиозности, да, внедряются со знанием языка, с forged документами.
Где результат? Где результат? Где чертов этот тунисец? Почему его не поймают никак?
Тунисцы не поймают. Вы знаете, я смотрел, кажется, десятку израильское телевидение, и там не могли объяснить, знаете почему? Потому что нет инструкций по, как бы вам сказать, по сохранению иммунитета собственных спецслужб израильских, да, которые совершенно гениально ведут уже много десятилетий борьбу с различным исламизмом, в том числе Хамас. Ну, то есть, я хотел бы сказать, что евреи из восточных стран со знанием арабского языка совершенно необходимы для Шабака, для Моссада.
Давайте вернемся все-таки к Германии. Я прошу вас, спасибо. Немцы опасаются перегнуть палку, говорит ленинградец, но уже набирает силу новое поколение, для которых события 20 века уходят на дальний план на фоне событий сегодняшних. Ленинградец, мне говорят, что спецслужбы Германии вполне себе эффективны, когда они работают по своим ультраправым. То есть по ультраправым у них действительно есть высочайшая эффективность, а вот дать отпор терроризму они пока не могут.
Ну, с пакистанцем они быстро разобрались. Это делает им честь все-таки.
Ну, разобрались.
Отпустили.
Выяснилось, что это не тот. То есть именно я-то жду результата. Где результат, чтобы они его поймали хоть кого-то? Хорошо, двигаемся дальше. Кстати говоря, в западных странах после теракта в Берлине усиливают безопасность на праздничных мероприятиях в честь Рождества. Конечно, беспечности у людей хватит для того, чтобы и быть на улицах, и все. Но я думаю, что все равно подпорчено впечатление от этого Рождества. Уже подпорчено впечатление от этого Рождества. Уже будет неприятно, уже надо будет оглядываться, уже надо будет как-то посматривать по сторонам, понимаете, и так далее. Ну, даже в Москве, понимаешь?
Я согласна, но память у людей очень короткая.
Ну,
если бы эта память была такая длинная, мы бы не ездили в метро.
Это правда. Россия. Вот, давайте про успехи России. Россия же успешная. Россия провела очередное успешное испытание новой противоракеты, разрабатывая в рамках опытно-конструкторской работы «Нудоль». Что такое «Нудоль»? Знаешь, что такое «Нудоль»? Нудоль, мне казалось, это лапша. Но здесь нудоль. Слушай, напиши нудоль, значение слова. Нудоль, значение
это
слова.
Это вообще русское?
Не, я понятия не имею. Нудлс. Нудлс это чувак из этот самый лапша. Это
поселок
же Once Upon a Time in America. Once Upon a Time in America. Там был нудлс, я помню еще. Значение слова нудоль. Сигар. Значит, слово бекшиль. Нет, уже нет. Можно? Сейчас мы узнаем, что это значит. Ракета, товарищи, противоракета у нас появилась. Боже, какая красивая. Поселок в Клинском районе Московской области. Нудоль. Река в Московской области. Правый приток Истры. Надо же. Нудоль. Российская опытно-конструкторская разработка, противоракетная противокосмическая система дальнего перехвата. Но кроме этого, что это значит? Все, и все. Все, река и точка. Нудаль тогда, наверное. Нудаль. Ударение. Нудаль должно быть. Правильно? Что? Неважно. Теперь, значит, пускают непрерывно эти ракеты. Зачастили со стартами. Одна за одной идут. Окончательная это самое. Проверка идет, товарищи. Значит, закроют Москву скоро этими нудалями. Все, что хочешь, перехватываем. Перехватываем спутники. Американские спутники. Кого хочешь, понятно? Кого? Нудоль. Надо говорить. Нудоль.
Ничего не боимся.
Нудоль, говорит, Бонифаций.
Бонифаций. И без
нудоля. Нудоль, что это доль-то она? Ну, что, ну, нудоль, мне кажется. Нудоль. Ну, как, река, нудоль. Бежит река в тумане, нудоль. Бежит она, меня маня. А, вот так.
Нудоль, правильно.
Нудоль, конечно, нудоль. Ну, о чем вы говорите? Бульон в «Однажды в Америке». Нет, «Однажды в Америке» нудоль. Какая нудоль, тебе сказано нудоль, и все. Успокойся, я там был, говорит новенький. Ну, конечно. У меня кличка была в школе «Лапша». Ну, очень, очень хорошая кличка, на самом деле. Вспомните «Once upon a time in America». Все, на «у» ударение. Договорились, товарищи. Закроют Москву нудалями и сделают платный въезд. Правильно, Никитец. Эти вещи должны совпасть. У нас пишут статьи, вот сейчас, пожалуйста, Washington Free Beacon, значит, пишут статьи о том, что нудаль будет сбивать их спутники, причем где захотим, понятно? Просто вот так. Будет нудаль, но там будет на нудале лететь дядя наш, майор, товарищ майор. Будет вылезать, ломать спутник плоскогубцами. Что-то отворачивать им, ломать, крутить. Садиться назад в нудаль и лететь назад в Россию. Правильно?
Очень да правильно. Вот она, нудаль молодецкая.
А сейчас, совершенно верно, нудаль правую потешить. Находясь в боевой готовности, система противоракетной обороны Москвы, А-135, не имеет возможности перехватывать спутники сегодня. Не имеет. Нет, мы вам скажем, тебе спокойно, тебе сейчас, ты больше кого боишься, американцев или исламского терроризма все-таки, вы скажи, пожалуйста. Ну, если вот так вот в Москве жить, что опаснее?
Исламского терроризма.
Все-таки больше терроризма, все-таки больше терроризма.
Я вообще боюсь того, что непредсказуемо.
Будем бояться...
У американцев все-таки могут быть более практичные
цели. Кто страшнее,
цели?
Товарищи? Кто страшнее? Вот у меня вопрос к вам, один ответ и хватит. Алло, здрасте, слушаю вас. Кто страшнее? Кто больше угрожает вашей личной безопасности?
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Сергей, у нас, значит, от Советского Союза остались две противоракеты. Это ближнего и дальнего перехвата, 51Т-6 и 53Т-6.
Да.
Значит, дальнего перехвата ее ликвидировали, значит, осталось 53Т-6 ближнего. Это вот, по ходу, новая разработка дальнего перехвата, то есть аналог 51Т-6.
Да, это, и будет ловить спутники.
Дальнего перехвата, спутники. Противоракета. Она очень крутая, значит, схема ее несущий конус, характеристики я не буду говорить. Когда американцы узнали, что мы ее разработали, это где-то начало 80-х, они сказали, что мы укротили огонь. У них аналог «Спринт» и «Спартан», но они намного хуже по характеристике.
Скажи, пожалуйста, вот это при слове «конус» мы должны вздрогнуть, а я при слове «конус»...
Значит, у нее на носу пороховые заряды, то есть она...
Ну,
корректируется
все,
не двигателями, а корректируются маленькие пороховые двигатели на носу, чтобы резко маневрировало. То есть это очень система крутая.
Ой.
У нее маленькие пороховые двигатели на носу.
Я почему-то... Извините меня, глум, конечно, но я вспомнил глумливо товарища Барсукова, такой был сподвижник у Ельцина, когда Кизлярскую больницу взяли бойцы Радуева, вы уже, наверное, забыли. Был такой Радуев, и был такой, значит, была такая Кизлярская больница. И наши силовики там всех окружили, а потом, значит, 38 боевиков, 38 попугаев, они ушли, и Барсуков докладывал все это перед камерами. Он говорит, ну, они ушли босиком, говорит, босиком.
Так.
Ну, он говорит, ну, то есть мы не... Почему не смогли задержать? Он говорит, потому что они ушли босиком. По снегу! Он говорит, босиком. И все такие, ну, смотрят на него озадаченно. Он говорит, по снегу.
Как я сейчас.
Босиком по снегу! Говорит Барсуков. Ну, это генерал был. Что, смотрите, значит, то есть это примерно как эти маленькие пороховые заряды на конусе. Товарищ, ну что, против боевиков, которые ходят босиком, никто ничего не может. Правильно? Спецслужбы не могут боевать с босыми террористами. Это невозможно. Точно так же, если где-то есть конус, то, ну как, тут уж против
этого ничего. С маленькими пороховыми
двигателями. С маленькими пороховыми боевыми патрончиками, которые, то говорит, вообще, говорит, никак. Слушайте, я вам расскажу. Но наряду с нудалем, можно вас парадоксально сейчас, наряду с нудалем, мы еще одно получили от раньше. Вы знаете, что сколько там погибло? 63?
Нет, по последним данным, РИА уже пишет 71, ТАСС дает 70, ну вот, все-таки,
ребят, значит, 71. В Иркутске, наряду с нудалем, понимаете, вот у нас страна контрастов, вот здесь вот нудаль делается, сбиваем спутники, как хотите, а американцы ничего не могут против нас, ничего, почему не могут, почему, у нас конус.
Да потому что мы сами себя быстрее истребляем, чем кто-то другой.
Конус у нас, вот и все. Значит, сколько там? 70...
От нас скоро только один конус и останется.
73, ты сказал, 71.
71.
Число жертв боярышника, жидкости для ванн, боярышник.
Общее число пострадавших 117.
71, а всего 117. 71. Понятно, они просто телевизор не смотрят, им рассказывают, что нельзя настойку боярышник пить. Они ее и не пьют. Они пьют жидкость для ванны. Это совершенно другое дело.
За ночь поступил еще один человек.
Значит, за ночь продолжает. Ну, это уже другой. Другой, я тебе говорю, это моя новость. Я тебе даю. Поступила женщина, сейчас новая женщина. Сейчас, этой ночью, она пила водку «Белая береза». Белая береза. Белая береза.
Ну, белая как такому береза названию не доверять?
Под моим окном. Что?
Как такому названию
белая
не доверять?
Белая береза, товарищи. Белая береза.
Все исконно
в каждом
наше.
Слове, в каждом слове. Запах какой-то бересты, понимаете? Запах березового сока какой-то. Землицей пахнет родной. Белая береза. Она выпила. Она говорит, я боярышник. Внимание, ей же сказали, не пей боярышник. Не пей, мальчик. Козленочком станешь. Козленочком станешь. Она не пила. Она говорит, я пойду в магазин, куплю водки. Идите нафиг. Она купила водки. Водка белая береза. Оказалось, сделана из чистого метилового спирта, товарищи. Из чистейшего метилового спирта. Это первый случай отравления водкой. Теперь на фоне боярышника. Так понятно, в чем дело? То есть есть там в Иркутске остались люди, которые продолжают пить жидкость для ванны, упорствуют. Ну, они упорствуют, говорят, все, деньги истрачены, говорят, 40 рублей же. Мы же истратили 40 рублей, ну что, оно пропадет теперь, что? Куда деть-то? Не унитаз же выливать, правильно? Значит, а другие уже разумные, богатые иркутяне. Вот как эта женщина. Они пошли покупать водку за деньги в магазине. И вот первая женщина, которая попала сейчас в реанимацию, она пила водку «Белая береза», купленную в легальном, правильном магазине. Пожалуйста, и все. Значит, дальше пойдет водка и так далее. Через запятую. «Белая береза». Там какая еще береза? «Плакучая береза». Еще
«Плакучая
какая-то...
ива».
Все подряд. Значит, товарищ, потому что нет спасения. Вы думаете, что следует только перестать пить жидкость для ванны? Нифига! А чем, я уже говорил и повторю, а чем поминать людей, если нельзя жидкость для ванны?
И белую березу тоже нельзя.
Белую березу нельзя. Белую березу пьешь, там тоже метиловый спирт. В белой березе тоже метиловый спирт. Значит, ничего нельзя.
Ну, у нас еще перцовка должна остаться там.
А как, простите, поминать людей? Вот они сейчас, у них уже 71 мертвые, они их должны отправить на тот свет, помянуть. Они поминают и сразу в реанимацию поступают. Понимаете? Это такой кругооборот.
На чай придется.
Некая пирамида. Новости.
9.34. Сейчас я проанонсирую гостей на четверг, 22 декабря. В 11.00 в передаче «Хороший вопрос» мы ждем профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы, вице-президента Ассоциации региональных банков. И он
извини,
же...
пожалуйста, извини, секунду. Хлопок, похожий на взрыв у метро «Коломенское». И два таких сообщения, 83-й и 55-й. Внимательно следим за ситуацией, будем развитие сообщать вам. Ладно, продолжай, извини.
Итак, в 11.00 у нас бывший зампред Центробанка Александр Хандруев. Задаем вопросы в передаче «Хороший вопрос». 13.00 в передаче «Народный адвокат». Адвокат Всеволод Свобода. Будут говорить о разделе имущества. В 15.00 в «Пиджаках» политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Тем очень много, все это можно обсудить с ним в 15.00. В 17.00 в передаче «Против всех» депутат Евгений Федоров. Кстати, надо отметить, что раньше он говорил, что не хочет пиариться, и по этому поводу его тоже можно спросить в 17.00. Евгений Федоров.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Пожалуйста, пожалуйста, 83-й или 55-й, позвоните, пожалуйста, срочно нам. 83-й или 55-й, сообщавшие о хлопке, о взрыве в Коломенском. Что это, взрыв и хлопок, что это? Пожалуйста, позвоните, 83-й или 55-й. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте. У меня мама просто сейчас ехала, вышла, плачет. На Коломенской, да. Земля вся грохнула, и взорвали метро. Зеленая ветка не ходит.
Вы думаете, да? Да, да.
Ну, мам, все люди вышли, там дым, и ну, мама расплакалась и убежала в Коноспарк, что... прогуляться. И вот так вот вышло, и сразу все произошло.
Что-то у метро Коломенское. Ребят, надо новости. Слушай, знаешь что? Напиши нашим...
Они в курсе. Все знают. Они, все знают. Следят, ну, ищут, и да? Слушают.
Позвоните, пожалуйста, от метро Коломенское. Поясните, что там. И 55-й, который видел, слышал хлопок, проезжал Владислав. Владислав 55-й, который проезжал только что мимо метро. И рассказывает, что он слышал хлопок. Это пиротехника, говорит Адик. Ничего особенного, сообщает нам Адик. А может быть и не пиротехника вообще. Мало ли от чего бывают хлопки. 7373948, 7373948. Позвоните, пожалуйста, от метро Коломенское. И 55-й, Владислав, если вы нас слышите, позвоните тоже. Я пока других сообщений не слышу. 83-я нам позвонила, говорит, что ее мама была у метро. Она... убежала вот в слезах и все это. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Да, Сергей, приветствую.
Здравствуйте.
Метро проезжал, в сторону метро со стороны проспекта Андропова вот две машины пожарные проехали.
А так
а
ничего,
так,
да?
Вообще, в принципе, все нормально.
Спасибо, спасибо большое. 7373948, 7373. Две пожарные машины поехали к метро Коломенское. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, только что в сторону Коломенской по Нагатинской промчались три пожарные машины.
Тут три пожарные машины.
Свой.
Но мы пока не понимаем причины. Не понимаем.
Ну, я... Да.
Спасибо, спасибо. Может быть, кто-то больше знает. Видели две пожарные машины в сторону Коломенской, видели три пожарные машины.
Ну, вот прислали нам из редакции фотографии.
Взрыв
там
в переходе.
Там стекла разбиты.
Да.
На Коломенской, это вот, получается, выход из метро, стекла разбиты.
Взрыв в переходе, говорят люди, присылают нам сейчас сообщение. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас, слушаю. Здравствуйте.
Алло, Сергей, добрый день.
Здравствуйте. Что там?
Проезжали мимо только что Коломенская,
да.
Ну, во время выстрела, вернее, взрыва. Там ведутся работы.
Скажите, вроде бы... строительные работы.
Да, переход делается там. И, похоже, значит, произошла утечка газа, что-то такое, гидроизоляция. И взрыв.
Я понимаю,
конструкцию, да. И посеченная машина стоит с ребенком.
Ого.
Белый такой внедорожник. Ну и один рабочий валяется там.
Да.
Извините за грубость, да.
Ну что же, ну да.
Так что там не теракт, это
не
однозначно.
Речь идет не о теракте, говорит наш слушатель. Может быть, взорвался баллон, ацетилен или газ какой-то еще. Может быть, какой-то баллон от неосторожного обращения взорвался на метро Коломенское, но там производились работы. Это не в толпе людей, нет. Это производились работы, однако наш слушатель видит автомобиль с ребенком внутри, какой-то белый внедорожник. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Вот я нахожусь сейчас в метро Коломенская.
Да.
Два пассажира подъехала, а поезда едут по надземке, видно, они аккуратно едут между пассажирами без травм.
Да. Спасибо. 7373948.
Вот еще нам пишут, на метро Коломенское предположительно вот этот вот взрыв в переходе метро, дым, выбитые стекла, вой сирен.
Дым видят.
В метро
дым,
не пускают.
В метро не пускают. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Объясню. Сейчас делают переходы во многих местах, также на Рижском, на Рижской по проспекту Мира.
Да.
Они делают тепловой контур и обогревается пушками, пропаном. При неправильном использовании пушки, запала ее, то может она сдетонировать.
Я понял, спасибо.
Вот.
Экипаж ДПС движется в сторону метро Коломенское. Значит, используется при ремонте в Москве, по крайней мере, в нескольких местах ремонтируют переходы подземные. И это зона ремонта, это не в толпе, это не касается прохожих, но, тем не менее, это касается рабочих и, может быть, случайно оказавшихся рядом людей. И используют тепловые пушки при работах используют тепловые пушки. 7373948, может быть, что-то случилось с такой тепловой пушкой. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Не по Коломенской. Вчера поздно вечером жену встречал метро,
да,
Южное.
Ну,
проводили сварочная работа. Еще метро было не закрыто. Люди,
да,
выходили. Стоят несколько баллонов с этим ацетиленом, газом. И вполне возможно, что на Коломенской тоже что-то подобное случилось. Утечка и взрыв. Это элементарно. Сварочная работа проводится в обычном режиме рабочем метро.
Я понял. На предыдущей работе у нас был пожар как раз от пушки тепловой, пишет Никитец. Экипаж Дмитрий Данк пишет сейчас мне в телеграм-боте, говорит о Москобот. Экипаж ДПС движется к метро Коломенское. Баллон рванул, скорее всего. Слушатели сообщают о том, что не менее 3 пожарных машин проследовали и так далее, пишет Дмитрий Полонский.
И очевидцы уже... еще нам сообщали,
да,
о том, что там столб огня.
7373, столб огня еще видели, но, видимо, краткосрочно, потому что кто-то один видел, потом уже прекратился этот столб огня. Алло, здравствуйте. Как раз если Бутан рванул, то это и был бы столб огня, но недолго длящийся. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло, слушаю. Слушаю вас. Алло. Нет, не получилось. 7373 вчера видел на переходе на участке проспект Мира систему работы гастарбайтеров. По всей длине стоят переходы тепловые газовые пушки прямо в проходе. Прямо в проходе. 7373948. 7373948. Он уже нам бросают на Ютьюбе, насколько я понимаю. И бросают сообщение о взрыве на станции метро Коломенская, МЧС. Опровергает, да, или проверяет. Да, переполненный баллон. Дарвин говорит, переполненный баллон. 7373948, 7373948, если вы у метро Коломенское, позвоните, пожалуйста, что вы видите. 7373948, алло, здравствуйте.
Срочная новость, Сергей, там, да, на Коломенское взорвалось, это бытовое, там целый месяц ремонтировали что-то, и там строительный какой-то,
да,
вся платформа в дыму.
Да.
Вот жена сейчас там, в WhatsApp сейчас скинет мне фотку, я вам перешлю.
Спасибо большое, спасибо.
Всего доброго.
Спасибо. Значит, все в дыму. Люди говорят, в дыму, но открытого огня, открытый огонь видели, столб огня видели. Но недолго, не некоторое время всего лишь. А потом столб огня этот...
Ну, утверждают, что это бытовой взрыв.
Бытовой, но в смысле не террористический. Бытовой, я думаю, не бытовой в данном случае, а все-таки производственный.
Производственный, да.
Ну, это не терроризм, нет. 7373948. Я переподключаю просто телефон, сейчас все подключил снова. Трудяги начинают греть баллоны открытым огнем, когда баллон заканчивается или подмерзает. Если баллон заканчивается, они хотят, чтобы газ расширился, и начинают паяльной лампой греть баллон, считает Алексус Туманов. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я как раз вот рядом стоял с метро Коломенском на светофоре.
Да.
Но это, скорее всего, газ.
Да.
И взрыв был, черный дым поднялся.
Да.
Ну, стекла разлетелись. Сейчас стоит, вот мимо проехал опять, стоит одна пожарная. Две скорых и милиция.
Ну хорошо, мы не считаем с вами, что это не, понятно. Пока вот все сообщения свидетельствуют, что это что-то такое. Московское метро.
Вот источник сообщил РИА. Газовый баллон взорвался в переходе у метро. Один человек тяжело пострадал. Это пока источник.
Метро оперативно в Твиттере пишет. Московское метро в Твиттере. Станция Коломенская, южный вестибюль закрыт на вход по техническим причинам. Никаких объяснений. Просто южный вестибюль закрыт на вход по техническим причинам. На Пражской тоже бардак, все в ремонте, в переходе. Вроде бы не настолько холодно, чтобы отогревать баллоны, говорит Александр Фельдман. Ну, Александр, что вы, ну, так сказать, для этого же нужно разумение иметь. Настолько, не настолько. Сказал прораб греть, вот он греет и все. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Доброе утро, Анастасия, Москва.
Да,
соглашусь с предыдущим,
да,
звонившим. Недавно просто связана работа со строительством. То,
да,
же самое в соседнем буквально доме. Благо, частный дом на стадии строительства. Товарищи,
да,
разогревали не то что баллон с газом, умудрились пену монтажную попробовать газовой горелкой разогреть. Тоже рвануло, тоже был пожар, соответственно. Поэтому я думаю, что там просто кривые руки.
Кривые руки плюс несоблюдение технологии, что-нибудь
безусловно,
такое.
Безусловно, да. Безусловно.
Давайте только надеяться, что без жертв. Вот у меня очень...
Дай бог, да. У нас обошлось. Очень хочется верить, да, что ума хватило, по крайней мере, нас туда не совать.
Но там вот говорят, что лежит...
Представитель уже заявил, что погибших нету.
Погибших нет. Видел наш слушатель, видел, когда он проезжал, что там лежал кто-то на асфальте. Ну вот в такую погоду не разлежишься. Значит, человек все-таки был в плохом состоянии, правильно?
Ну, ранний источник сообщал, что был человек тяжело ранен. Ну вот пока, по предварительным данным, представитель подземки сообщил, что погибших нет.
Да, спасибо. 7373948.
Алло.
Да, здравствуйте, вы там, да?
Здравствуйте, Сергей, вот я, может быть, не по теме, но вот переходы можно уже третий год ремонтировать, поэтому там такой уже, наверное, наслаивается.
Да, да.
Эти вот, я не знаю, кто там делает.
Разгерметизация газового баллона. Сейчас московское метро сообщает в Твиттере. Станция Коломенская. Причина закрытия южного вестибюля. Разгерметизация газового баллона. Разгерметизация, товарищи, это взрыв, переводя на русский язык. Разгерметизация газового баллона. Я полагаю, что это может означать взрыв.
Ну, в общем, да.
Да, да, да.
Значит, как мы еще можем взрыв... понять?
Ну, что разгерметизация? Если очень быстро что-то разгерметизируется, значит, взрывается, с моей точки зрения. Ну, так вот, значит, сноп пламени. Ну, взорвался и взорвался, говорит граф Кошкин. Нет, граф Кошкин, нам надо понять, что с людьми. Граф Кошкин, вот вы целы, граф Кошкин, мы уже рады. Граф Кошкин не пострадал. Мы уже рады, понимаете? А вдруг там раненые?
А другие люди в это время могли на работу ехать.
А вдруг там раненые, граф Кошкин? А вдруг сейчас люди только подходят к станции метро Коломенская? Опаньки, а там шухер какой-то. Они раз сразу, говорит Москва, включают. Оп, говорит Москва. А тут, пожалуйста, им все объясняют. Понимаете, граф Кошкин? А вы не велите нам объяснять. Понимаете, граф? А мы хотим все-таки. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Да.
Михаил, Москва. Вот сейчас проезжаю как раз в метро Коломенское.
Да, да, что там?
Вот прямо вот это место. Ну, то все выглядели. Четыре пожарные машины.
Четыре пожарные машины.
Приехали, ДПС приехал, много всяких патрульных машин. В Каракулевых шапках ходит начальство.
Мудрик пишет, что фоткать не разрешают. Он пытался... Да, пытался подойти... Пытался пофотографировать, Мудрик, говорит, прогнали, не пускают.
Да, да, я тоже хотел сфотографировать, вам прислать на WhatsApp, но подошел ДПС и меня...
Да, я понимаю. Спасибо.
Вот, проехал, пробка огромная, так что старайтесь объезжать, сейчас от автозаводской все стоит. Вот.
Понятно, я сейчас посмотрю, кстати говоря, на движение, если позволите, быстренько, секундочку, еще. Замоскворецкая линия и станция метро Коломенская работают штатно, сообщает метро, метрополитен. Я посмотрю, если позволите, Яндекс движение. Сейчас посмотрим. Что же тут у нас автозаводская? Значит, ну, будет, наверное, пробка, что? От Коломенской к автозаводской. Накапливаются машины. Но так, понимаете, может быть, Яндекс чуть-чуть тормозит, может быть, Яндекс чуть-чуть... Хлопок не всегда взрыв. Лупнуло от внутреннего давления в результате воздействия, как шарик, говорит черногорец. Может быть, это не взрыв. Ну, огонь видели и дым видели, черногорец. Видели огонь и дым. Ну, точно черное зеркало. Все тут же с телефонами лезут фотографировать. Каждый человек СМИ. Ну, да. Ну, да. А что такое сегодня? Это и есть способ коммуницировать горизонтально. А как вы хотите? Мы же друг другу хотим сообщить. Это нормально? Конечно. Вот. Лексутову привет. Ездил на машине и дальше буду, говорит Михаил Ку. Михаил, тут ведь это зона ремонтная. Зона ремонта. Вы не обязательно, если бы вы ездили на метро, пошли бы в зону ремонта. Не обязательно. Тот вестибюль вообще давно закрыт на вход, пишет 51-й. Вот вам, Михаил Ку. 51-й говорит, что в тот конкретный вестибюль вы бы и не вошли. Потому что он давно закрыт на вход. Он не работает давно уже. Там ремонт все время. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Вот так, когда человек первый раз звонит, всегда у меня какие-то непонятки, я не понимаю. Значит, получается, что надо как бы приживить телефон, если позволите. Приживите свой телефон, ваш телефон не приживлен к вам. Заводская, автозаводская, ударение неправильное.
Мне пишут, что в Твиттере метро пишут, да, что движение осуществляется по, согласно графику, по Замоскворецкой линии.
Ребят, давайте мы чуть позже вернемся вновь к этой теме. Был хлопок, вероятно, взрыв или разгерметизация баллона, как пишет метро, в переходе, который в зоне ремонта, это не в толпе, не среди
сама
людей.
Сама станция работает штатно.
Это не терроризм, не терроризм. Так или иначе, этот именно конкретно этот переход давно ремонтируется, и вот в нем произошла разгерметизация баллона или взрыв, я не знаю, как это слово точнее здесь я должен употребить. По третьему транспортному кольцу едут машины спецслужб. По автозаводскому мосту сейчас едут машины спецслужб, их видят 58-й. При концентрации 1 к 16 пропан-бутан самовоспламеняется, говорит нам 13-й.
Москва? А недавно, кстати, да, вот у нас редакция нашла пост в ЖЖ о плохом ремонте на этой станции.
Да.
Пост от 17 декабря.
Да.
Вот, пишут, что вход на станцию метро Коломенко, Коломенская, уныло-серые панели, фанерные покрытия, я такого ужаса не видела никогда, надеюсь, никогда больше не увижу, и так далее.
Да. Да.
И тут, значит, фотографии, в общем.
Нужно, когда будет Лексутов, поднимите, ужасно, пожалуйста, вопрос о дисциплине ремонтных бригад. У них безалаберность, огневые работы. Они часто это делают прямо при толпе, говорит Владимир В. Никакой техники безопасности. А что мы хотели, говорит Александр Суворов, пишет также нам, говорит МСК-бот. Давайте поговорим о безопасности. Давайте не будем остывать. У нас 52 минуты, и прораба надо повесить за какие-то части тела, предлагает Александр Суровов. Да, спасибо, Суровов. Извините, пожалуйста. Мерседеса-убийцу так и не нашли. Вот продолжает ругаться господин Шир. Шир, нашли. Нашли, повнимательнее.
Ну, это, конечно, нашли. СМИ пишут, что нашли.
Да, нашли. Нашли.
А официальные власти еще пока ничего не говорят.
Да, нашли. Значит, давайте, расскажите нам, пожалуйста, о работах, открытых работах, в том числе огневых работах, при рядом с вами. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Серж Алфавитов пишет, в переходе на проспекте Мира видел работяг, которые резали болгаркой металл, искры летели в прохожих.
Алло.
Да-да, слушаю вас.
А, здравствуйте, только что проехал метро Коломенское, очень много спецмашин, со всех сторон подтягиваются, видел, как загрузили в скорую помощь человека.
Вот это, наверное, какой-то рабочий один, который лежал перед этим на асфальте, его тоже видели.
Да, ну очень много, пробка огроменная.
А когда вы говорите спецмашины, это в основном пожарные или какие-то еще?
И МЧС, и ГАИ, и скорая помощь со всех сторон подтягивают.
Я понял, вот. Вот это интересно уже, это другое дело. Скорые помощи подтягиваются или скорая помощь? Потому что если несколько машин, значит, службы вызвали несколько машин, а значит, они знают, зачем вызвали столько машин. Понятно, да? Службы только едут, а вы уже закончили расследование, говорит 76-й. Ну, как вам сказать? Мы закончили, да. Но мы продолжаем говорить. Вот если скорые помощи еще едут, значит, там все-таки они едут под кого-то, правильно? Значит, их вызвали под конкретно людей, которым плохо. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, сейчас жене звонила, она в Коломенск ехала, говорит... Да. Хлопок у нее за спиной был, но пока в слезах, а там в автобусе
есть,
расскажу потом. Это одна сторона дела. А другая сторона дела, я вот так наблюдаю, что в Москве делается, да не только в Москве, везде.
Ага.
Все осваивают только деньги, все как-то поверхностно. Вот. Ну, какое, что бы ни делали, дороги поверхностно, все, ну, вот вся наша жизнь какая-то поверхностная, все в осваивании денег.
Но с другой стороны, подождите, ну а гранитная плитка фундаментальная.
На Коломенской нет гранитной плитки. Ее молодежь уже ногами перешибала. И вот эти панели, которые там поставили новые.
Да.
Там, вот я там, собственно говоря, я там родился практически.
Я понимаю.
В 60-м году. Вот то, что облицовка была, это первая облицовка, как это метро построили. Вот она до сегодняшнего времени пока ничего чуть не сломала.
Да.
Ну вот.
Понятно.
И с другой стороны, вот это же
Я хочу сказать, не только Коломенское, вот эти все переходы в метро, которые раньше были забиты вот этими палатками, сейчас по новой все начал торговать, торгуют там и рыбой, и мясом, и колбасой, чем угодно, не только Коломенское, ну, на Коломенское сейчас нет, поскольку ремонт, во всяком случае, на Аэмоторный посмотреть,
ну, да.
Как будто никто не знает, палатки сносят, а вот...
Ну, да.
Ну, я не знаю, вот те же там правоохранительные органы, они что, не знают, что там идет вот такая торговля. Я говорю, вот вся наша жизнь какая-то поверхностная, у вас войны действия, вот наплевательские.
Немножко африканская, да, немножко африканская. На Ленинградке вскрылась уже ваша плитка, говорит Миха. Нет, ну я вижу, когда иду, что некоторые плитки поднялись как-то, если там пытаются перевернуть. Ну, грунт гуляет, что ж говорить. Действительно, подушка, видать, сделана была неосновательно. А может быть, машины ездили, не знаю. Поезжайте на Арбат, посмотрите на грани, на эту плитку, вся кривая, полгода не прошло. Так подождите, сейчас ее как раз переуложат снова, и так... После второго раза уже будет лежать прочно. Правильно рассуждаю?
Так они могут не заканчивать свои ремонты, а прям сразу укладывать новую. Прям не приставая.
Могут новую.
Не вы, открывая.
Сергей, оперативный дежурный столицы, а мы ваши агенты, говорит Андрей. Андрей, я ужасно горжусь этим вашим определением. Ужасно горжусь. Мне бы хотелось. Станция Пражская. Проводили работы со сварным аппаратом в дневное время при пассажирах. Кстати, они так и не доделали, бросили и ушли, говорит Алексей. Скорые помощи часто выезжают на всякий случай. Это вам не аппендицит, когда воспалился. То есть при таких каких-то происшествиях скорые помощи частенько вызываются на всякий случай. Это не значит, что там тяжело раненые или раненые, а просто скорая помощь...
Представитель подземки уже заявил, что там якобы не было вообще пострадавших. Но источник продолжает утверждать, что есть один тяжело раненый.
Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да.
Я хотела обратить внимание, вот эта Выхнинская ветка,
да.
Ужасное состояние переходов, значит, все там частично огорожены, закоулки, там может любое оставить и взрыв устроить. Люди идут стиснуты. Почему ремонтируют по 3-4 года? Где Собянин? Где вообще техника безопасности?
Знаете, я тоже удивляюсь. Есть ямы, вот раскапывают яму. Здесь в центре, вот я шел, в центре, вот, знаете, много месяцев,
Сергей,
много месяцев.
Такое состояние, одну половину перехода сделали, а вторая половина была сделана до этого. Да. Она уже выглядит не как новый переход, а уже как будто тысячелетний.
А может я вам, пожалуйста, я вам. Я говорю, вот иду, яму выкопали летом, в августе. Сейчас уже декабрь. Огромная яма гигантская, прямо в центре, как будто в центр земли куда-то копают. Почему бросили? Зачем? Куда ушли эти люди? Какие-то были рабочие. Просто бросили.
Нет,
все.
Нет, ну, понимаете, везде же говорят, что метрополитен повышенный источник безопасности должна быть. Смотрите, что делается на станции метро Кузьминки. Плитку всю подняли, замостили пол какой-то фанерой. Значит, сделали ее неровно. Идут люди в часы пик, и на работу, и с работы. Там будут тысячи с переломанными ногами.
Да.
Безобразие вообще ужасное.
Спасибо, спасибо.
Два пострадавших.
Вот все, пожалуйста, мы были правы, а нифига не были правы руководство метро, которое 10 раз нам, толкало, что нет пострадавших. Но я обращаюсь, спасибо огромное слушателям. Пожалуйста, нам сразу, мгновенно, в 9:35 позвонил человек, который сказал, я вижу лежащего на земле рабочего. Я вижу посеченного, смотрите, в 9:35 у меня, в отличие от метро, да, вот, которые не умеют работать. Значит, у меня в 9:35 позвонил человек, который сказал, что стоит белый джип с ребенком внутри, посеченный осколками, но ребенок цел, и лежит человек на асфальте. У меня это было, мне известно, понятно? В 9:35 проходит, черт его побери, 25 минут, и, наконец, метро это признает. Ребят, ну вы артисты. Ладно, в движение.
Подъем. В движение.
движении.
Все, понимаете, у Коломенской взрыв был, вероятно, взрыв газа. Поэтому вот этот весь район очень тяжелый. Сейчас еще несутся машины главка. Главка МВД, едет начальство. Так что давайте осторожно. Если можете миновать этот район, лучше минуйте. Двое пострадавших, жертв у мертвых нет. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёров Сережа, все деревья рожат.
Десять часов шесть минут, четверг, 22 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Взрыв. И Сергей Даренко, доброе утро.
Взрыв, разгерметизация, взрыв баллона с газом при сварочных работах в 9.35 сегодня на метро Коломенское, в одном из переходов, где, насколько я понимаю, людей не было. Через этот переход не пускали людей прежде и, не пускали. И поэтому там пострадали трое. Пострадавших трое, насколько я понимаю, все трое рабочие. Там много начальства, много милиции, много скорой помощи приехали разные. И как минимум 4-5, разные люди по-разному сообщают, пожарные машины. Насколько я понимаю, жертв нет, погибших нет и так далее. Вот мне присылают, кстати говоря, на улице Зорге вводится двустороннее движение с 21.12. То есть вот сейчас будет уже двустороннее движение на улице Зорге. Очень интересно. Спасибо. Это интересно. Я возвращаюсь к этой теме. Хочу прочитать. Мы вздрогнули, потому что подумали, что трое раненых. Я сказал, трое пострадавших, трое раненых. Да, трое раненых. Если бы Санкт-Петербург строила нынешняя строительная мафия, то город лежал бы на боку, говорит Георгий. Трое раненых. Мы вздрогнули, подумали, теракт. Говорит Неф. И качество жизни ноль. Hello, hello. И это во всем. Коммуналка, плохое обслуживание. В магазинах за свои же деньги ковыряешься в гниле и так далее. Досадует Елена. Елена, а насколько это справедливо? Насколько справедливо это ощущение у тебя? Как?
Может, про качество жизни? Лишнее?
Да, вот Елена пишет. Качество жизни ноль. И это во всем. Коммуналка...
Я думаю, что справедливо.
Все плохое.
Весьма справедливо.
Все плохое. Все какое-то второсортное, понимаешь? Ну, на самом деле...
Такое ощущение, что даже в элитных местах, где вроде лоск и шик, да, снаружи,
да.
На чем-то пытаются экономить. А экономить почему-то пытаются на персонале. Либо на каких-то средствах, таких, знаете, типа уборки, какие-то ремонты, что-то.
Давай попробуем понять, проанализировать, почему качество жизни дрянь. Почему? Значит, согласись, что после того, как мы жили в лживой экономике, давай просто скажем, мы жили во лжи,
Хорошо.
Рубль по 30 не стоил 30, При этом вся патриотическая тусовка кричала, что должен быть 15 рублей доллар. 15 должно быть за доллар. Что там сказать, там вот понятно, что 15 и все. Не 30, а 15. То есть рубль недооценен. Мне было точно понятно, что мы живем во лжи, и что 30 рублей за доллар – это цена смешная. Ну, просто над нами издеваются. Да? На самом деле должен быть 70. Угу. Я об этом, кстати, неоднократно говорил – 70. И я говорил эти слова, я говорил, что рубль пойдет на 70, доллар пойдет на 70, евро пойдет на 100. На самом деле так и было. 80 было и 100. 80 и 100 в какой-то короткий момент. Значит, мы жили во лжи. Потом эта ложь как бы закончилась, правда, началась другая ложь. Началась ложь.
Мы поддерживаем, общем, видимость лоска. Во всем причем.
Началась ложь экономико-политическая. Вот я объясню, в чем она выражается. Ты покупаешь сыр, но в общем это, конечно, не сыр. Но это не сыр.
Далеко не сыр.
Да. То есть, смотрите, вот в чем ложь закончилась с рублем. Она закончилась с рублем, ложь. В том смысле, что рубль упал. И как сейчас пишут, дайте посмотреть сегодня. Сейчас пишут исследователи, говорят, что сейчас на иностранцах держится рубль, потому что иностранцы очень много покупают рубля. 60-93 сейчас. 60-93 это на самом деле на целый рубль дороже, а доллар на целый рубль дешевле, чем был он в это же время у нас в понедельник. В понедельник был 61.88, по-моему, вот в это время. Сейчас 60.93, как видите, да? Значит, и 63.63 евро, удобно запоминать. 54.50 нефть. И главная пара 1.04.45. 1.04.45. Значит, со вчерашнего мало что изменилось по главной паре, но мы примерно тренд понимаем. Вот, смотрите, началась новая ложь в 2014 году. Ложь заключалась в том, что это сыр. Что это мясо?
Что нам это, и так неплохо, и что он вкусный.
Что это творог. Это была ложь такая. Ну вот, это творог, тебе говорят.
Да.
Ты точно понимаешь, что это не творог? Точно понимаешь.
Потому что я еще помню тот.
Это же твой желудок помнит, твой обмен веществ помнит. Это там понятно, что ты ешь какую-то смесь казеина с пальмовым маслом. Тебе дают смесь казеина с пальмовым маслом. Это может быть неплохо, так сказать, там для собак, но это для людей нельзя продавать. Ну, это мерзко. Да, но те говорят, нет-нет, это творог, Сереж, это творог. Ну, вот смотри, творог написано. Видишь буквы? Творог. А, хорошо. Значит, но ты его не перевариваешь, он колом стоит, да, не можешь переваривать. Ну, хорошо. Тебе говорят, ну, может, это у тебя, так сказать, там, пообветшал организм, и ты перестал переваривать. Ты говоришь, да вроде нет. Не знаешь. Поедешь в Испанию? В Испанию. Ну, в те дни, когда ты не объедаешься вредными продуктами, там, какой-нибудь хамон серрано, это вредно, ну, правда, вредно. Вот, когда ты ешь нормальную пищу, желудок опять варит нормально. Приезжаешь в Россию, опять проблемы. Постоянные, потому что жрешь мерзость в России. Те говорят, да, но цены почти не изменились. Цены действительно не изменились. Или почти не изменились. Ну, ерунда, что там изменились. Но когда ты подходишь к нормальному сыру. Не, ну как они изменились? Ну, изменились чуть-чуть. Ну, правильно, там стал по 700 уже рублей какой-то белорусский сыр. Правильно? Значит, когда подходишь к нормальному сыру, ты обнаруживаешь, он стоит, как красная икра.
Да.
По 3000 килограмм.
Нормальный, а тот, сыр, на который цены почти не изменились, он и не сыр.
Да вообще. И этот-то ненормальный, потому что его везут из Аргентины. Можете подойдите к карте и посмотрите, где эта Аргентина находится. Аргентина, понимаете, в чем я говорю? 16 часов лету, ребята, 16 часов в самолете. Это Аргентина. Понимаете? Значит, если это 16 часов в самолете, а никто нифига не везет этот сыр самолетом, значит, вы понимаете, сколько в чреве пароходов проводит этот сыр? Сколько? Как там условия хранения? Какая там температура? Ну, это непонятно никому. Значит, и мы платим за нее по 3000, за этот сыр, по 3000 килограмм. Ну, это не каждый день себе такое позволишь. Ну, не каждый день, понимаешь? Ну, хорошо. Значит, ты жрешь уже все равно что-то второсортное, аргентинское, издалека. Как если бы это было первосортное, и платишь как за... Ну, это абсурд. И либо ешь мерзость, жрешь мерзость, казеин с пальмовым маслом, смесь казеина с пальмовым маслом. Те говорят, ну, это вот хорошая отечественная продукция, импортозамещение. Ну, так можно сдохнуть. Понимаешь? Поэтому все...
И мало того, я еще начну обижаться, если кто-то появится такой умный и расскажет мне, вот тут вот это все ненатуральное, вот это все химическое и так
все
далее.
Все ужасно. Насосы в доме, насосы вот эти, которые гоняют горячую воду, ставишь китайские. Почему? Немецких нет, на них нет денег, черт его знает, слишком дорого. Понимаешь, да? То есть все делается хуже, все, знаешь, хуже. Ты как бы сам по себе, ты все делаешь хуже. Все немножко, да сойдет, да ладно, да нормально, да ничего страшного. Сойдет и так, да стерпим, что там. Понимаешь, вот примерно так. Это называется экономика приспособилась к кризису, говорит Алекс. Ну и мы приспособились, понимаешь? Мы приспособились тоже.
Мы не приспособились, мы просто закрываем глаза.
Не знаю. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, полковник.
позвольте свое, так сказать, сугубое мнение высказать вот, по како, вот в чем, так сказать, с моей точки зрения причина. Мне кажется, что врали нам примерно с начала 90-х годов, с того момента, когда было принято решение о том, что инвестиции у нас могут быть только иностранными. Я имею в виду вот это вот правило currency board, да, когда российское количество денег должно соответствовать западным.
Да.
Ну, то есть валюте, да? Вроде бы это правильно, поскольку, так сказать, золотовалютные резервы. Но с учетом того, что, например, только европейцы за последние там несколько лет напечатали денег больше, чем мы получили от продажи нефти, то это получается, ну, полный абсурд, да? То есть у нас должно количество денег соответствовать количеству нашей валюты, да? А они валюту печатают. При этом, понимаете, из-за этого, с моей точки зрения, получается что? У нас нет длинных кредитов. А раз у нас нет длинных кредитов, значит, у нас люди стараются хапнуть сейчас и сразу. А если сейчас и сразу не получается хапнуть нормально, то они начинают подмешивать пальмовое масло и казеин. Ну, то есть, чтобы быстро обернуть, потому что при кредите в 20% годовых
уходите, уходите в науку. Вот вы уходите в науку. И,
нет, честно, Сергей, нет, это женщины. Исключительно практика.
То есть женщины. Звонят женщины, значит, которые говорят, что качество жизни падает. Вот все,
ну, так понятно, оно все, и будет падать. Ну, поскольку падает, длинных денег и дешевых денег у нас нет.
Нет.
Поскольку мы можем давать кредиты только в зависимости от того, сколько у нас валюты.
Есть длинные и дешевые мы. Мы длинные и дешевые, а деньги короткие и дорогие. Понимаете, в чем дело? Вот это дихотомия такая. Ну, что делать? Ну, вот как приходится приспосабливаться. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте, меня зовут
Алина. Да, здравствуйте.
Я хочу сказать, нас не только обманывали, нас продолжают обманывать и будут дальше обманывать. Да? Но другое дело, что нам делать? Жаловаться или приспосабливаться к условиям? Я считаю, что нужно приспосабливаться к условиям.
Ну, как
приспосабливаться? Бизнес тоже приспосабливается, потому что в России, в отличие от Европы, никто не будет работать с маржой в 5%, понимаете?
Нет. 10%. Можно я вам приведу пример? Вот пишет Владимир Данилов, вам пример, пожалуйста. Мурманский, из Мурманска, гребешок, стоил 800 тысяч рублей. В этом году 200. Значит, мурманские ребята, мурманские, русские, наши, увеличили цену более чем в два раза. Ну, все, вот...
Это знаете, в чем дело? Это просто все неразвитой капитализм называется. То есть мы еще в начале находимся, поэтому... Да. Сетовать на это не стоит, потому что в Европе, в Америке капитализм развивался 200 лет. Поэтому все будет у нас хорошо, просто нам надо лет 50 без кризиса, без войн пожить.
50.
Все остальное мы сделаем сами.
Вам сколько лет?
Мне 29, я уже 4 года занимаюсь бизнесом.
Так вам 29, вы можете 50 подождать.
Ну да, ну а что делать? Это Россия такая, у нас нет 20 лет в истории, я реально этот вопрос изучал.
И вам мы жили без войн, либо без кризисов. 79 вам будет, когда разовьется все. Вы говорите, 50 лет подождать, вам будет 79.
Ну, хоть дети, внуки поживут.
Ну, 79 лет. Понимаешь?
Как-то это многовато. Хотелось бы и на нашем веку, чтобы что-нибудь
выходит. Выходит такой, он к окну подходит и говорит, ну вот, наконец-то, елки! Да, ему с букетом правнучка, значит, тебе 79 лет, дедушка, и все. Ну, конечно.
Просто смотрите, особенно печально, когда компания выигрывает тендер, да, государственный, допустим, на ремонт какого-нибудь вестибюля метро.
Да.
Потом нанимается зачем-то, либо средства маленькие, либо они сами хотят. И частенько, мне кажется, сами предприниматели идут вот по оптимизации, по пути оптимизации. Да. Нанимают дешевых рабочих.
Все дешевое.
Нарушают, потому что там какие-нибудь дешевые материалы, нарушают технику
безопасности.
Цены.
Все. Вот и Максим пишет, тому... вот интересное наблюдение Максима, очень-очень классное, очень классное. Цифры. Есть цифры. Евро дешевле, чем год назад, А продукты, которые в евро, например, шампанское Асти, ну, спуманта, мартини, Асти-мартини, стоил год назад 700, сейчас 1300, в два раза. Значит, ну, почти в два раза. Значит, а евро-то дешевле, значит, должно быть меньше рублей стоит. Условно говоря, если в прошлом году стоил 700, то в этом должно стоить 630.
Это же бесчестность.
То же самое, шампанское должно стоить 630. Разве в прошлом году 700 стоило? Правильно? Значит, нет, оно стоит не 630, а 1300. Понятно, да? Значит, мы ползем, мы экономика приспосабливается в том смысле, что мы ползем назад на цены,
На спекуляции мы ползем.
Ну, спекуляция, да, спекуляция. Жизнь копейка. Да, 50 лет бред при данных темпах. Если до 2020 года не будет прорыва, стране кранты, говорит Ура. Может быть. Наш капитализм всегда, не думаю, значит, наша страна все время ей кранты, все время она жива. Наш капитализм всегда такой будет. Такой был при НЭП, при царе, при коммунистах даже. Пора принять это и приспособиться, говорит Олег Банов. Это провинциальный капитализм. Почему про Баксевича я забыл? Я не забыл, я сказал 60-93. Андрей, я же начал с этого час. Я сказал
было,
60-93 за этот самый. Все нормально, все нормально. Шампанское закупалось за дорогое евро. Почему оно должно быть дешевле при дешевом? Как это? Ну, подождите. Ну, человек тратит... Шампанское стоит X в евро. Например, 10 евро. Предположим, что шампанское дорогое, спуманте дорогое. 10 евро стоит. Правильно? Кава, спуманте итальянское. Дорогое стоит 10 евро. Правильно? Значит, если это стоило раньше 10 евро... Ну, 10 евро это и есть 10 евро. В рубли переведите. Получается, что евро подешевел, а у нас в два раза подорожало. Это что? Ну, подумайте. Даешь 93-й год. Вчера купил мартини Асти за 749 в Ашане. Ну, не знаю. Значит, я просто не пью. Спуманты не пью. Если у меня нет денег на шампанское, я пью каву каталанскую обычно. Я знаю, что есть люди, пьющие спуманты. Я их не осуждаю. Я не пью. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, да.
Собственно, а что же вы предлагаете, Сергей? Госрегулирование цен, что
нет,
ли?
Нет, есть, нет, просто... я не предлагаю. Вот я не предлагаю, я с горечью констатирую. Больше ничего.
Нет, ну просто вот человек, который пронаблюдал прошлогоднюю ситуацию и сегодняшнюю, он же слегка лукавит. То есть просто цены в прошлом году не были задраны резко в два раза. Ну потому что все же не идиоты рубить суп, на котором сидят, и... Вроде как старались остаться на рынке,
нет, а позвольте,
так
все
подорожало в два раза ровно.
Если позволите, я вам просто объясню свою досаду. Моя досада связана с тем, что у нас не конкурентный капитализм, нет конкуренции вообще, что это клубный, провинциальный, тухлый капитализм, невероятно провинциальный, понимаете? Значит, цены, как диковинку, как в Макондо этот самый привозят какие-то товары, продают за любую цену. Ну, цена любая, любая просто. Значит, конкуренции нет. И опять будет то же самое, что было при рубле по 20, при долларе по 23. Было бы 23,90, помните? Значит, вот при 23,90 будет ровно то же самое. Сейчас они дойдут до пика по спросу, когда спрос редуцируется категорически. Опять будет обрушение рубля. Да, с 61 обрушится на 80 и далее везде. Значит, опять потом. Ну и так будет нас качать. Все время будет качать. Почему? Потому что мы провинциальная затхлая экономика. Провинциальная тухлая экономика. Ну, это правда.
Ну, мы периферия империалистической системы, это понятно. Но дело-то в другом. Да, альтернатива-то какая? То есть обратно в коммунизм.
Нет, умоляю. Нет, 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 нет. Be happy и все. Be happy. Никакой альтернативы. Надо быть счастливыми. Надо быть счастливыми, но надо осознавать, что мы живем в тухло-провинциальной экономике, которая всегда будет идти от кризиса к кризису по причине своей тухлости. Понятно, да? Сейчас они догонят цены. До ограничения спроса, условно говоря. Ты еще в силах купить спуманты? Я тебя спрашиваю.
Допустим.
Ты в силах купить спуманты. Они дойдут до того, что они тебя отсекут.
Да.
Ты не сможешь купить спуманты. Вместо спуманты ты будешь покупать бутылочку пива. На бутылочку пива тебе хватит. Понятно, да? На Новый год бутылочку пива, все, молодец. Значит, тебя отсекут. Оставят спуманты только для лучших людей страны. Лучшие люди будут пить спуманты. Все. Значит, после того, как отсекут цены, то есть набухнут опять, все будет не... За ними пойдут постепенно зарплаты. Нужно будет как-то подстегивать в этот самый спрос. Это второй этап.
То есть сначала его убить, чтобы потом его подстегивать?
Второй этап. Они выведут цены на уровень, который удовлетворяет их желанию за год покупать новый «Мерседес». Каждый торговец в России должен за год купить новый «Мерседес». Понятно. В этом философия жизни. Понятно. Иначе зачем они в России? Они же Россию воспринимают как наказание. И здесь единственное, что они за это наказание берут компенсацию, это каждый год новый Мерседес на тебе зарабатывать. Правильно? Тогда это логично хоть как-то. Тогда это оправдано. Иначе бы они жили во Франции. Ну так вот, значит, потом начинается гонка зарплат. В конечном итоге у тебя зарплаты подходят к тому, что ты можешь купить не только Спуманта, а это, там, Кашкай какой-нибудь. После чего рубль, это фальшь, это ложь, потому что производительность труда у тебя никакой. Ну, ее никакой. Она нулевая, ерундовая, мелкая, она африканская. Это с чего ты вдруг ходишь такая довольная? Значит, тебя кладут рубль опять. Был 60, станет 120.
И опять отсекают спрос.
Опять отсекают спрос. Сначала политически держат цены. Политически держат цены. Ни в коем случае не повышайте цены. Они держат. Потом их увеличивают вдвое, отсекают спрос, подтягиваются зарплаты, рубль опять кладется вдвое. И все. Вот из этой фальши, из этой фальшивки состоит русская экономика. Но это фальшивка априори, понимаешь? При этом все пьют боярышник. При этом все пьют боярышник, и все. Васю Обломова слышала новую вещь?
Слышала.
Во. Она не очень, не очень, я бы сказал так, она не, нельзя назвать ее высокохудожественной. Послушайте Васю Обломова вот про боярышник. Он же, вот это вот жизнь, рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую. Понимаешь? Вот это. Ну, она, я не говорю, не очень талантливая, но наскоро Вася Обломов вот своял песню.
Песенка про боярышник. По глубине сибирских руд боярышник людишки пьют. Торгует баба Тарахто и покупает дед Пихто. Отчистит душу и стекло, универсальное бухло. Излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло и помер следом дед Пихто. Тут поднялся галдеж живой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет. И наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет. И счастье стороной пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет.
Дед Пихто пишет: нет, я жив, неправда, пишет дед Пихто. Шансон какой-то, говорит Санчиксон. Я называю это паханомикой. Этакая отсылка к Высоцкому. Отсылка к Высоцкому, да, 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 да. Знаете, вы читали, что говорит мудрый Яков Миркин о курсе рубля, спрашивает меня Александр Фельдман. А я вам скажу, я могу вам прочитать, я приготовил это на сегодня. Яков Миркин говорит, что рубль скоро ляжет, наконец, с его точки зрения. Это, наконец, для Аношки, которая сидит в долларах и счастливая вся. Я-то как раз наоборот, я-то сижу весь в рублях, понимаете, в чем дело? В том смысле, что я не сижу в них.
Да, но, знаете, никто из нас не удивляется. Никто из нас не удивляется этому прогнозу.
Никто не удивляется. Никто не удивляется.
Мы привыкли к плохому.
Мы привыкли и правильно привыкли. В Азии приучены к засаде, пел Высоцкий. Если уж мы возвращаемся постоянно к Высоцкому. Значит, нет, Яков пишет о том, что carry trade главная сейчас основа сильного рубля. Иностранцы поняли, что рубль растет, а это правда так. Ну, например, за год, да, рубль вырос. Значит, и поскольку он растет, и очень высокие проценты под него дают, там, не знаю, 7, 8, 9% банки дают за вклады в рублях, то иностранцы бросили сюда заметное количество долларов, на которые купили рубли и разместили их под вклады, и потом, естественно, проходит там, условно говоря, 3 месяца или 6 месяцев, они продают это, снова покупают валюту, выигрывают как на курсе, так и на процентах. Понимаешь, да?
Угу.
Как на курсе, так и на процентах. И уходят. Но они это делают каждые 30 дней, например. Или я говорю, 3-6 месяцев? Нет, каждые 30 дней. Тудуш, в оборот, пошел. И на этом carry-трейде, на долларах, которые сюда привезены для того, чтобы заработать быстро, мы держится курс рубля.
И в итоге для рубля это хорошо
или плохо? Но как только вспугнут, это хорошо пока для рубля, но это фундаментально ничем не обосновано. Фундаментально. Угу. Понимаешь? Как только иностранцев вспугнут, они как воробушки, фррр, вспорхнут и улетят. Понимаешь? Все, рубль ляжет. Другое, куда он ляжет? Я думаю, что он ляжет на 71, не ниже. Нет, ну, многие считают, что еще ниже. 10.30 новости.
10.35, сейчас я проанонсирую гостей на четверг. В 11.00 в передаче «Хороший вопрос» профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы, бывший зампред Центробанка Александр Хандруев. Задавайте ему свои вопросы, а вопросов у нас много, особенно по экономике. В 13.00 в передаче «Народный адвокат» ждем Всеволода Свободу, будем говорить о разделе имущества. В «Пиджаках» в 15.00 политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. И в передаче «Против всех» в 17.00 ждем депутата Госдумы Евгения Федорова. Кстати, надо сказать, что раньше выходил рейтинг, проранжировали депутатов по степени поствыборной активности, и вот меньше всего говорил Евгений Федоров в СМИ, также наряду с другими. И позже он заявил, что не любит просто так пиариться, а вот с нами он будет разговаривать, задавать ему вопросы в 17.00 в передаче «Против всех».
Говорит Москва, 94,8.
Знаете, мы вчера говорили по поводу учительницы из Красноярска, ей 21 год, Мария Шестопалова. Она преподает в школе, в центре дополнительного образования, это не школа, но туда, тем не менее, ходят дети. Она преподает вокал, эстрадный вокал. Ну, то есть... То есть вот это то, что...
Несет красоту в мир.
Искусство. Ну, такое, на самом деле, эстрадный вокал в России – это пошлость. Ну, ничего, да, это все это. Ну. Она, у нее была пирсинг губы. На нее из Петербурга, то есть она выкладывала ВКонтакте свои фотографии, и она преподает, еще раз, в Красноярске, Красноярск. Но в Петербурге сидит активист Булатов Исаев, который представляется Исаевым, на самом деле Булатов, значит, который нашел эти фотографии ВКонтактике ее и пожаловался, что она не соответствует облику учителя. Это же прекрасно.
Меня всегда пугали такие активисты, они как будто с гранатой. Никогда не знаешь, чего от них ждать.
А меня не пугают. Меня они не пугают. Наоборот, я их очень приветствую.
Почему же?
Потому что всякая вещь, дойдя до предела, обратится своей противоположностью. И мне кажется, что такие активисты должны обязательно как можно больше быть их должно, как можно больше писать.
Чтобы мы с ними закончили.
Да, чтобы это явление закончилось, их должно быть как можно больше.
Но мне кажется, мы сейчас уже близки.
Как можно больше писать. Не-не-не, ты еще не представляешься. Нет, Роскомнадзор должен занимать ЦМТ, весь центр международной торговли должен быть отдан под Роскомнадзор. Вот только в каждом помещении должны сидеть люди, которые отвечают на жалобы и так далее, и так далее. Вот это...
И делает из нас пуритан.
Конечно.
Мало нам морализаторства.
Писать. Товарищи, еще пишите. У нее был пирсинг губы, она в каком-то центре развития преподавала эстрадный вокал. Значит, совершенно справедливо было сказано активистами, ригористами и мракобесами, совершенно и обскурантистами. Очень правильно было сказано, что пирсинг губы есть отрицательно характеризующая ее черта, и подобных людей надо гнать с работы. Ну, вдобавок ее выгнали, кстати говоря. Ее же выгнали.
Она сама написала, насколько я поняла, заявление об увольнении, но когда он писал эту жалобу, да, письмо руководство представило ему вот указ такой-то, уволено. То есть представило так, как будто это они сделали.
Да. То есть ему ответили, что все, она уволена, все хорошо, все, слава богу, все, решен вопрос. То есть руководство перед ним заискивает. И правильно делает, очень правильно. Вообще все мне нравится. Товарищи мракобесы, обскурантисты и... Прочие, сказать, с моей точки зрения, довольно маргинальные персонажи, продолжайте писать как можно больше. Продолжайте, пока вы не поставите на 4 точки это государство. Когда вы поставите на 4 точки, и оно взвоет от вас, начнется откат наоборот. Поэтому, ребят, давите сильнее, пожалуйста. Ту Тупак Шакур. У меня одна из маек с ним, с Тупаком. Какой он прекрасный. Будет включен в зал славы рок-н-ролла весной 17 года. Все ему обещано. Американский рэпер Тупак Шакур будет включен в зал славы рок-н-ролла. Ну, скажите, что правда торжествует. На самом деле, в зал славы включают через 25 лет после первого альбома. Вот в исполнении Тупака Шакура, на мой взгляд, выдающегося музыканта современности. Современности я современность беру широко. Я знаю, что он погиб, все. Но я беру широко современность, как эпоху второй половины 20-го, 21-го века. Выдающийся, выдающийся, безусловно, музыкант. Вот он с его вещью, которая называется «Аве Мария». «Аве Мария». I ain't a killer, but don't push me. Revenge is like the sweetest joy next to getting pussy. Picture paragraphs unloaded, wise words being quoted. Beat the weakness in the rap game and sold it. Bow down, pray to God, hoping that he's listening. See a nigga that's coming for me. My diamonds, when they glistening. Now pay attention, best man, please, father. I'm a ghost. If he's killing fields, Hail Mary, catch me. If I go, let's go deep inside the solitary mind of a madman. Screams in the dark, evil lurks, enemies, see me flee. Activate my hate. Прекрасная музыка. Я вижу, как вы, я вижу, как вы много восхищенных людей, которые пишут мне сейчас. Респект, бро. А, респект, бро. Я знаю, что Тупака трудно поставить без лексики. Я искал без лексики. И я поэтому нашел Аве Мария. Аве Мария без лексики. Он войдет в зал славы рок-н-ролла. Ну, я бы, конечно, ребят, ну, понимаете, это проблема. Но у меня в машине вы можете послушать Тупака совершенно другого. Но я, ну, понимаете, там же все время лексика. Лексика. У кого кровь из ушей? 74-й у вас? А из одного уха или из двух? А хотите из второго? А из носа хотите?
They got an APB out on my thug family. Since outlaws run these streets like these scandalous freaks. Our enemies dying now, walking around half dead, head down. K-blasted off a Hennessy and Ty. Tronic mixed it.
Я прусь, я вообще впадаю в какие-то состояния нереальные от этого. Понимаешь? Меня начинает, ну, я впадаю в состояние. Я впадаю в состояние. Какие-то невероятные состояния какого-то единства с Творцом. И меня по-настоящему просто.
Вот вы впадаете, а господин Исаев бы сейчас бы жалобу уже писал на это все.
Класс, конечно. Нет, ну, господин Исаев, пусть пишет. Но не в этом дело. Тупак, конечно, потрясающий. Но я говорю, конечно, Аве Мария, может быть, не самая выразительная его вещь, к сожалению. Значит, его в зал славы рок-н-ролла введут весной 17-го года, через 20 лет после трагической смерти и через 25 лет, насколько я понимаю, после его первого альбома. Прекрасный Тупак. Кто против, я не понимаю. Что такое, я не понимаю? От души ты сделал мне день, говорит 50-й. Я старался. Секундочку. Это должно звучать из белого Кадиллака. Ну да, со срезанной крышей еще добавок. Рок-н-ролл уже не торт. Тупак маргинализат. Нет, Тупак великий, ну что вы. Я, если вы мне дадите вещь Тупака без лексики, ну тогда я дал бы, понимаете. Но, к сожалению, у него лексика всюду. А здесь просто пуси. Пуси — это на самом деле что-то мохнатое. Поэтому извините, пусси — это не мат. Мне говорят, что пусси здесь был мат. Это не мат.
Пусси, это не мат.
Пусси — это мохнатое, гладенькое, что-то мягонькое, вообще говоря. Пусси кэт, поэтому. Мохнатенький котик. Поэтому не надо больше извращенное ваше грязное, мерзкое, паскудное, извращенцы сознание. каким-то образом перекладывать на прекрасную музыку «Аве Мария». Договорились? Пушистый, да, пусть это пушистый. Пушистый котик, пушистик. Хорошо, секундочку, давайте вернемся к другой теме. А, я вам обещал про беременных.
Обещали, так, да. Товарищи, обещали про наше серое вещество.
Торжествуем, торжествуем. Мужчина, вы должны торжествовать.
Мужчина, какие короткая... надеялись, что до этого не дойдет.
Короткие, короткая фигня, значит, смотрите. Значит, во-первых, я быстро подойду к этой теме через несколько других, секундочку. Во-первых, ГД приняла в первом чтении проект об отсрочке отбывания наказания для беременных и тех, у кого дети до 14 лет, не только на стадии исполнения приговора, но и на стадии его вынесения. То есть, условно говоря, раньше женщин упаковывали в предвариловку и судили, а потом уже после приговора, там могут там год промурыжить. Вы понимаете, что они в предвариловке год отсидят? Потом, когда приговор частично там многих значит, отпускали, пока детям не станет 14 лет. Так, такое существовало. Не всегда, но существовало. На Краснохолмской набережной 6 экипажей ДПС останавливают почти всех. На Краснохолмской набережной 6 экипажей ДПС тормозят подряд всех. Слушайте, значит, я хотел сказать, что... А теперь их не будут вообще сажать даже в предвариловку, вроде бы. Это Госдума собирается в первом чтении, и очень правильно, я приветствую это прекрасное начинание. Действительно, женщинам не место в тюрьме, это уж точно.
Там, по-моему, и на мужчин тоже женщина, есть поправки.
На женщин можно цикнуть. Как? Ну что ж ты? Женщина все понимает, а? Женщины, они практически как овчарки. Они все понимают. Если она что-то сделала, намошенничала, убила кого или еще. Ну, понимаешь, на женщину можно просто постыдить, сказать. Ну, ты ведешь себя как, я не знаю, ну что это такое?
Ну как ты могла? Ну, и она так виновата смотрит, да?
Ну, очень неправильный поступок. Женщина, правильно? Вот мне кажется, женщины все понимают. Мужиков, конечно, сажать надо поголовно и все. А женщин, а? А женщин ни в коем случае. Ну, ни в коем случае. Цыкнуть там, может быть, я бы сказал, страшное, за самое страшное преступление женщин, я бы назначил щелбан. Щелбан.
Как, нет, щелбан, как это вы слишком жестоко, по-доброму, да? Относитесь?
Слишком жестоко, не знаю. Смотри, щелбан, это очень жестоко.
Он предлагает цыкнуть на Васильеву.
Цыкнуть на Васильеву. Я много раз говорил, отстаньте от женщины. Отстаньте, она жертвенная, она хорошая.
Пусть рисует картины.
Прицепили. Пожурить, конечно. Да, смотрите еще. Значит, показано сейчас ученым в очередной раз, что красивые фотографии в социальных медиа вызывают у многих женщин желание сравнивать свою внешность с людьми в Инстаграме. И, значит, это проводится сейчас в университете Нового Южного Уэльса, австралийского. И женщины, когда смотрят на других женщин в Инстаграме, они чувствуют себя менее привлекательными.
И лишаются, впадают в депрессию.
Лишаются уверенности в себе, впадают в депрессию.
Идут, да, к холодильнику и заедают горе сосиски.
Самое ужасное – это хэштег body goals, тело мечты, тело цель, да? И там действительно женщины под этим хэштегом выходят, ну, совсем.
Ну, слушайте, там иной раз такие тела, от которых мне страшно становится.
Что, почему
страшно? Вот это еще прекрасно. А вот эти модные, большие...
Ты знаешь, что она прекрасная.
Большие пятые точки.
Ты же сама бабенка. Как же можешь знать, что она прекрасная?
Я наслаждаюсь женским телом с эстетической стороны.
Я знаю, что она прекрасна. Ты не можешь этого знать.
Откуда, ну, как это, я не знаю, если как я вижу женские тела везде, всегда.
Откуда ты можешь знать?
И как минимум я жила в общежитии, а у нас был общий душ. Так что я могу рассмотреть и рассмотрела все.
Пойдут подробности. А? Нет?
Нет, подробностей не будет.
Хорошо. Значит, хорошо. Body positive. Значит, это на нижних мневниках 4 наряда ДПС в сторону Октябрьского поля тормозят движение, и всех останавливают тоже. 4 наряда ДПС. Сейчас большое будет, большая чистка, товарищи, потому что очень много начальства. Сегодня будет в храме Христа Спасителя, как вы знаете, отпевать Карлова. Сегодня, поэтому...
В МИДе уже церемония началась.
Да, и все. И еще, То, что я вам хотел сказать. Беременность вызывает долговременные изменения структуры мозга. Секундочку. Не только беременность. Вообще эстроген как таковой. Внимание. Внимание, теток. Тетки, слушайте меня сейчас. И мужики может слушать. Но мужики ничего не поймут все равно. А это наш тайный язык. Слушайте. На тайном языке я вам расскажу, почему вы дуры. Ну, в хорошем смысле сейчас. Секундочку. Я же не говорю. Никто не это самое. Значит, почему у меня... А, не сохранилось.
Там не говорят, что дуры. Нет, говорят о перестройке.
Что происходит? Происходит следующее. N плюс 1. Мне надо открыть. Черт. Знаешь, N плюс 1. Мне нужно открыть сайт. Потому что у меня почему-то сохранилась только одна страница. Сейчас я быстро попробую. Значит, смысл. Расскажи пока, что ты поняла. N плюс 1.
В течение там еще 2 года держатся изменения в мозге, по которым легко определить, рожала женщина или нет.
Да.
Там перестраивается область, отвечающая за память, становится меньше.
Да.
И еще кое-какие. Но зато развиваются области, которые...
Ничего не
реагируют. Нет, развиваются те, которые реагируют на восприятие без слов, считывание эмоций чужого лица. Без слов.
Вот что.
То есть невербальное общение, вот мимика и так далее. Все это женщины во время беременности, эта способность усиливается. Ну, понятно, собственно говоря, у ребенка же не может говорить.
Ага.
И это, видимо, эволюционно необходимо для того, чтобы там понять, вот у него что-то болит, вот он чего-то хочет и так далее.
Да, чего он хочет? Я нашел статью. Точнее, я вам почитаю статью, ладно? Статья, наука, замрите! Все немеете перед наукой. Наука идет. Встать! Наука идет. Группа исследователей из Испании и Голландии показала, что беременность вызывает изменение структуры серого вещества головного мозга, сохраняющейся в течение по меньшей мере 2 лет после родов. Во время беременности... Но это, кстати говоря, начиная с полового взросления. Начиная с полового взросления. Кстати, не обязательно беременность.
С полового взросления, на самом деле, у всех
выедается мозг. У женщин. У женщин.
Подождите, с полового взросления выедается мозг у всех. И у мужчин, и у женщин. Усиливаются те связи.
У мужчин нечего
выесть
мозг.
У подростков...
У него не было у мужчин.
Это называется
не было. Что там мозг есть, когда у мужчины мозг помещается в чайную ложечку? Весь мозг мужчины помещается в чайную ложечку.
Нет, смотрите, до подросткового периода человек нарабатывает некие связи. Их очень много. В подростковом возрасте лишние связи отсеиваются, да. Остаются основные каналы, по которым, которыми он будет постоянно пользоваться.
Все, это была антинаука от Хасанова.
Это не антинаука, это можно прочитать в конце этой статьи, кстати, тоже.
А, это же самая статья, да?
И это тоже, но это отдельное.
Во время беременности уровень половых стероидных гормонов очень сильно меняется. Например, количество эстрогенов, вырабатывающихся во время беременности, обычно превышает суммарное количество эстрогенов, образующихся в организме женщины за все остальные периоды ее жизни. То есть, во время беременности больше, чем за всю жизнь. Шарашит, понятно? Во всех, значит, дальше. Уровень половых стероидных... Да, структурные и функциональные изменения в нервной ткани головного мозга. Мозг отказывает у вас. Отказывает. А мы это видим.
Он не отказывает,
например,
он становится другим.
Нет, даже в период полового созревания женщины, внимание, выработка половых гормонов вызывает масштабную реорганизацию мозга, нейронные перестройки, изменение нервной ткани сразу на нескольких уровнях, включая изменение морфологии дендридов. Я вас убедил? Дендридов, интенсивность деления нейронов, экспрессия генов, все меняется в женщине. Пожалуйста, начиная с пробуждения эстрогена в 7 классе, или в каком, 8, не знаю. На людях, однако, систематических исследований не проводилось, пока на крысах, хомяках проводят и так далее. На людях не проводили, потому что страшно. Все страшно, а Меркель придется прогнать, понятно, да? Меркель придется прогнать, королеву прогнать, всех прогнать. У женщин мозг меняется, здрасте, почему пришли гости? У женщин мозг меняется морфологически меняется. Понятно? Значит, увеличивается размер гипофиза, уменьшается общий объем мозга под действием эстрогена. Общий объем. Набиуллину выгнать. Всех, все, пожалуйста, Голику угнать в шею. Понятно? Новая статья. Магнитно-резонансная томография. У 25 женщин, беременных впервые в жизни, их мозг сканировали до беременности и после родов. Также в анализ включили 20 нерожавших женщин, не беременных, для исключения влияния родительства. 19 мужчин, впервые ставших отцами, и 17 мужчин, никогда не имевших детей. То есть 4 группы для сравнения. Сканирование мозга постоянно шло, непрерывно. Оказалось, что у всех родивших женщин произошли сходные изменения объема серого вещества мозга. Внимание, оно уменьшилось. Значит, так, настолько, что можно было легко отличить рожавших от нерожавших. По серому веществу было видно, которые из них рожали. Понятно? Изменения сосредоточены в участках мозга, отвечающих за социальные навыки. Так, понимание эмоций и намерений усилилось. Однако гиппокамп, область мозга, играющая ключевую роль в формировании памяти, уменьшилась. Уменьшился гиппокамп.
Но сильно на память это не повлияло, они
ничего,
отмечают.
На что-то повлияло, извини.
А вот после вот двух лет дело.
У женщин,
это нет, начинает
Кассандра, очень хорошо,
восстанавливаться.
Очень хорошо, что она сейчас сказала. То есть у женщин мозг был съеден к чертовой матери эстрогеном, но сильно на его качество это не повлияло. То есть как он был неработоспособен, так и остался. Правильно я понимаю или нет?
Нет, потому что мы настолько безупречные существа, что даже это не может нас
спустя два года после исследования 11 из 20... Never used. Новый мозг, потому что он никогда не использовался. Значит, спустя два года после этих исследований 11 прошли исследования вновь, потому что они не забеременели снова, потому что остальные забеременели снова. Оказалось, что у них все еще пониженный объем серого вещества в мозге. Все еще, через два года, все еще пониженный объем серого вещества в мозге. За исключением гиппокампа, который вернулся в исходное положение. И так далее, и так далее, и так далее. Оказывается, теперь давай к выводам, двигаться к выводам. И оказывается, у женщин. Нет, про мужчин мы вообще не говорим, потому что у них голова – это кость. Голова – это кость. Голова мужчины – это кость. Понятно, да? Там ничего нет. Все равно ничего нет, не может быть. Там в чайную ложечку помещаются какие-то сопельки, которые думают все, что это мозг. На самом деле это не мозг, судя по цвету. Это либо сопли, либо сперма. Ну, неважно. Значит, а женщины обладают мозгом.
Так.
Который уедается эстрогеном еще в подростковом возрасте. Понятно? То есть берс их торкнет, берс по башке, начинает уедаться. Во время беременности ультраактивно уедается мозг. Ультраактивно.
Потому что мы выполняем очень сложную функцию. И для того,
кто
чтобы
это
выполнить...
вы? Можно сказать, что значит мы?
Женщины.
Мы женщины.
Мы дарители жизни.
Мы кто? Мы женщины. Чего мы хотим? Не знаем.
Когда мы этого хотим? Прямо сейчас?
Немедленно. Понимаете?
Ну, примерно так, да.
Конечно. Аношка три раза родила. Вот еще очень правильно Алексей говорит. Аношка три раза родила. Можете себе представить, что у нее там.
Просто смотрите, когда у вас есть очень сложные задания, какие-то дополнительные функции,
если
вам придется сокращать,
сережку
правильно?
В ухо, можете представить, что Аношка уронит сережку в ухо? Представляешь, как она будет там грохотать, такой с грохотом, носиться с грохотом.
Ну вот начинается.
Да, а у тебя нет ничего?
Я вам расскажу, лучше Джеймс Борщ нам пишет. У меня жена все время как-то определяет, что сын хочет спать. Вот он колбасится, как заведенный, она говорит, у него глазки сонные. Представляете, какие мы? Мы почти как экстрасенсы, только все у нас обосновано.
Что слово «мы»? Слово «мы» все время делает себя каким-то лидером женского движения. Что значит «мы»? Это они. Они.
Ну, мне хочется тоже к великому прикоснуться, правильно?
Ну, прикоснись, вот троих ради, как Аношка. Что значит прикоснись?
Я пока вместо нее. Вот ее нету, я от лица Аношки. Провозглашаю, какие мы клевые.
Ну, хорошо. Значит, смысл в том, что мозг ваш деформируется серьезно вот этим самым. И главное, что потом сказано, но это никакого эффекта куча карет и ментов, акбаров, что на Коломенской. На Коломенской был взрыв, товарищи дорогие. Я удивляюсь, что вы только что проснулись, дорогие. В 9:35 нам позвонил первый слушатель, который рассказал о взрыве газового баллона. На Коломенской пострадали от 3 до 7 человек по разным свидетельствам. Значит, есть трое рабочих увезли скорой помощи, но говорят, еще водитель мусоровоза пострадал рядом. И говорят, еще пострадал...
Девушка на остановке.
Девушка на остановке. И еще наши слушатели видели иссеченный вот стеклом и металлом иссеченный внедорожник белый, в котором видели ребенка. Ребенок был цел. Видели, что только просто вот краска была иссечена во время взрыва. Вот такая вот ситуация на Коломенской. Кроме этого, я хотел бы вас поставить в известность, что сегодня очень большое количество экипажей ДПС ловят нехороших людей, значит, всюду по Москве, причем такие команды по 6 машин ДПС, по 4 машины ДПС, передвижные такие как бы группы ДПСовских машин всюду в Москве, когда они останавливают сплошняком всех. В движение. Давайте в движение.
Подъем! Движение.
На Коломенской, как вы понимаете, все еще затруднено движение из-за того, что был взрыв, много там специальных машин, там пожарные и прочее. Все это приезжало, и движение тяжелое. Очень тяжело после Октябрьской. Здесь прям пробка стоит от Октябрьской, если двигаться к Крымскому мосту, здесь очень, очень тяжело. И что еще, сейчас посмотрю. Это, как ни странно, Большая Ордынка. Здесь Большая Ордынка и мост, ведущий к Большой Ордынке, все стоит и очень тоже тяжело. Вообще, центр сегодня будет тяжелый. Не забывайте, пожалуйста, что сегодня прощание с послом Карловым, которого застрелили в Анкаре, в Турции. Его будут отпевать в ХХС.
А в болгарской столице, кстати, панихида прошла.
Болгарская.
По нему.
Да?
Да.
Интересно. Значит, ну, видишь, я знаю не все таким образом. Я знаю не все. Почему-то по болгарской столице тоже прошла панихида. Ну вот, его будут отпевать в ХХС. Отпевать будет лично патриарх. Так что сегодня какое-то большое такое будет. Ну, а раз патриарх, то и да, и приедет президент, то будет, конечно, большое движение начальства. Поэтому я думаю, что центр сегодня будет таков, что лучше не заезжать в центр. Постарайтесь не заезжать в центр. Мы пойдем и проживем его.
Этот четверг, 22 декабря.
Подъем!